Ну вот женщина в синеньком напротив меня будет, да. Ну, вы ручку поднимите, чтобы посветить.
Здравствуйте, Андрей Иванович. Да, у меня есть сын, 5 лет. Я воспитываю его одна. Ну, если у меня есть его отец, он живет за границей, он живет нам по себе. Меня мучает очень вопрос, стоит ли нам к нему ехать.
А что делать? Жить одной? А что тут знать? Получится как? Без мужа? А?
Кого-нибудь другого найти.
Вот молодец. Отличное мышление. Вот смотрите, я сейчас вам объясню. Вот вы сами создали свою семью? Вы нашли себе мужа, да? Угу. Вы можете найти 5 рублей сейчас в Красноярске? Пойти вот и найти? Да? Завтра мы с вами продолжим говорить. Вы завтра пойдете искать 5 рублей. Если вы не найдете за день, продолжим с вами беседу. Если найдете, тоже продолжим. Хорошо? А? Вы мои лекции слушали до этого? Слушали? Это слабо. Моя хорошая, Бог создает отношения, не вы. Вы не можете, вы можете родить ребенка?
Конечно.
Да? Это Бог рожает в вашем теле. Вы не рожаете. Вы его не зачинаете. Бог его растит. Бог его рожает. Бог держит людей вместе. Есть такие нити незримые между людьми психические. Вот это Бог создает эти нити, держит их, понимаете? Если кто-то берет насильно, разрушает эту нить, потому что он слишком умный, он думает, сам он может все сделать, то Богу это не нравится. Он наказывает человека одиночеством. То есть, другими словами, есть только две дороги. Одна дорога в семью назад, а вторая в пустыню. Вот бывает так, что человек в семью идет, но вот этот человек, второй, не хочет, вот как у женщины вот у той, она в семью идет, а он не хочет. То тогда, если человек идет в семью, Бог даст другого. Ну, то есть здесь вариантов много может быть, да? Этот человек останется, если я иду в семью. Или Бог даст другого, потому что я выполняю его волю. Но если я решила по своей воле жить, то есть пойти назад от семьи, то там одиночество, понимаете? Там нет людей, там пустыня. Если вы мне не верите, я читаю лекции 30 лет уже. Я знаю точно, что так будет. Я знаю точно, сколько вы проживете одна, и знаю точно, когда у вас кто появится, и что дальше будет. У вас нет выбора. Вам надо ехать к мужу. Бросать все означает бросать мужа. Для женщины бросать все означает бросать мужа. Все остальное для женщины имеет меньшее значение, чем один только муж.
Спасибо.
Что спасибо?
Я поняла.
Вы ничего не поняли, садитесь. Вот смотрите, иногда люди меня спрашивают, да, но потом не делают то, что они спросили. Это тоже отношение с Богом. Вы что, поедете к мужу?
Я поеду к мужу, в следующем году. Просто мне не нужно было уже точно не довериться. Там вроде другая культура, все абсолютно, поэтому не тяжело. И ребенок знает меня только вы.
Нет выбора. Нет выбора, или пустота, одиночество. Через 6 лет появляется человек не такой, как ваш муж. Ваш муж ответственный человек, серьезный. Вас любит, уважает. Просто он имеет свое мнение, как ему, где жить. Это как мужчина. Мужчина так решает. Вот он считает, что там лучше. И у него там получается все. У него там он устроился. Он имел свое мнение, и он достиг цели. Вот. Но у вас есть одна проблема. Вы не уважаете своего мужа. И неуважение к мужу является не признаком очень сильного разума у женщины, как женщины думают, а признаком глупости. И эта глупость потом женщину приводит к разрухе в жизни. К одиночеству, понимаете? Вы когда были юные, вы очень сильно страдали от одиночества. Забыли? Мучились просто. Вы хотели, чтобы Бог вам дал кого-то. Вам Бог дал человека. Вы забыли уже, что такое одиночество. Вы сейчас хотите шаг в сторону одиночества сделать.
А почему, получается, между нами такие пары? Как он соединяет?
Межнациональные пары. Почему Бог соединяет? Потому что люди сейчас одинокие очень. Они неправильно живут. Есть три слоя жизни. Есть невежественный слой жизни, есть страстный, есть благостный. Мы сегодня об этом будем говорить. И когда люди живут в невежественном и страстном слое, они, у них только работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. Они очень одинокие по природе. И когда человек одинокий, и хотя бы кто-то появляется, он сразу же этот шанс пытается осуществить. Выбора нет, понимаете? То есть, когда человек неправильно живет, у него практически нет выбора. Вот кого встретил, с тем и начал жить. И это, в принципе, нормально для вас. Нет никаких проблем. Есть культурные, национальные различия у людей, да, в жизни. Но можно договориться. Можно стараться договориться. Вот смотрите, по вашей судьбе вам грозит одиночество, по-любому. Это начнется через год и один месяц. Длительный период одиночества. Понимаете? Один вариант одиночества из-за того, что вы просто лишаетесь своей страны, а второй вариант одиночества, потому что вы лишаетесь мужа. И женщине нужно выбрать, лишиться своей страны. То есть одиночество по-любому будет, так действует ваша судьба. Просто как его правильно, вам Бог дал выбор, правильно это выбрать мужа и лишиться страны. Чем лишиться мужа и остаться в своей стране? Здесь не будет прибежища у вас, будет пустая жизнь, без мужа пустота для женщины. Теперь вы поняли, это хорошо. Я рад за вас. Ладно, я рад всем, что вы пришли на лекцию. Извините, что я тут несколько раз строго выразился. Иногда для того, чтобы человеку помочь, нужно нажать на него, применить силу, потому что иногда человеку нужна сила для того, чтобы он понял, иначе он не понимает. Некоторые думают, что это жестокость, то, что я делаю, но я применяю столько силы, сколько надо для того, чтобы человек отрезвел, чтобы понял, потому что судьба, она всегда прижимает человека, и он теряет рассудок, он как бы не может понять. Иногда надо нажать, иначе человек не понимает. Это так, ничего страшного. Я рад вас всех видеть. Спасибо, что вы пришли на лекцию. Мы выбрали очень важную тему. Эта тема чувства собственного достоинства фактически означает понимание своей судьбы. Чувство собственного достоинства. Когда человек четко понимает, как оно работает, он четко понимает, что происходит с его жизнью, с его судьбой. Когда у человека жар психики, суета, он ничего не понимает, что делать, то это признак того, что судьба начинает идти не туда, куда надо. Это очень опасное состояние само по себе. И в нем могут происходить разные неприятности. Первое, что нужно сделать в этой ситуации, это вернуть себя назад. Привести себя к спокойному состоянию. Это я просто привел пример как вариант, что может происходить. Есть разные варианты, и мы будем рассматривать. Но прежде чем об этом говорить, мы сейчас просто вкратце изучим, что такое психика вообще человека. Следует знать, что у человека есть три тела. Одно – это физическое тело, грубое тело, которое мы часто считаем самим собой. Вот это и есть я, вот мои руки, ноги. Мое лицо – это я. Но на самом деле это не я, это тело, в котором я живу. Тело меняется. Если это я, давайте разберемся. 50 лет назад мне было 4 года. У меня было вот такое вот небольшое тело, маленькое тело было, и оно, ну как бы, оно не давало мне возможность соображать. Я толком ничего не соображал, что происходит вокруг. Но это был я или нет? Тот же самый человек? Это был я, вот я помню, что это был я. Но тело другое. Понимаете, оно было очень сильно, радовалось ему или печалилось. И так далее. То есть детское тело. Тело меняется, человек остается тем же самым. Вот кто такой тот же самый человек? Это уже два других тела. Первое — это психическое тело. То есть психическое тело не умирает. Вот если, допустим, грубое тело падает, и все, и оно безжизненным становится, да? То психическое тело, оно не умирает. Оно выходит из физического тела. И я являюсь свидетелем этого. То есть те люди, которые могут глубоко понимать психику, они могут видеть, как из грубого тела выходит психическое тело. Я даже наблюдал один раз эту картину. Когда у меня был день рождения, я пришел к своему другу. И мой друг в этот день решил уйти из жизни. У него был тяжелый рак, он был истощен весь. Он как скелет обтянутой кожи был. И он мне сказал, говорит, что-то жарко становится. Я говорю, давайте откроем окно. Открыл окно. Когда я подошел к нему, я увидел, что он вот так посмотрел на меня, и так раз, и взгляд застыл. Я увидел, что у него сердце остановилось. И потом его психическое тело, оно свернулось вот сюда, вот в центр, где находится душа. Душа — это следующий вид тела. Он находится вот здесь, это маленькая искорка вечная, то есть я душа. Я в конечном счете душа. Психическое тело — это то тело, в котором я живу в этом мире. Психическое тело, оно приспосабливает душу к жизни на любой из планет. Вот, допустим, много есть в этом мире планет, где живут живые существа. Для того, чтобы жить на какой-то планете, нужно свое особенное психическое тело. Понимаете, это как чертеж, по которому грубое физическое тело развивается. Вот, допустим, взять маленькую семечку. Почему одна и та же яблоня вырастает? Вот такое же яблоко. Если семечко, оно будет всегда одинаковое яблоне, какую мне давать. Так? С такими же яблоками. Ну, чуть-чуть оно различается, яблоне, но в целом примерно то же самое. Почему? Потому что в этом маленьком семечке есть чертеж. Это невидимый чертеж. Там, если говорить о материи, там ее почти нет, этой материи. Там не может поместиться ничего. Но чертеж находится на психическом плане, на тонком плане, невидимом плане. И по этому чертежу растет организм. Если взять, допустим, человека, да, то вот взять нервную трубку, она закладывается сразу в нескольких местах в плоде. Простите. Вот, сразу в нескольких местах, потом это все соединяется. Вот представляете, это трехмерное пространство, как это все соединить? Ну, то есть оно соединяется точно. Это значит, что есть какая-то невидимая нить, по которой это все соединяется. Вот эта невидимая нить называется каналы психически тонкие. Эти каналы прямо имеют свое название, шротосы. И древние врачи могли по пульсу определять нарушения в этих каналах еще в утробе плода. То есть они могли наследственные заболевания предвидеть у ребенка с помощью диагностики пульса просто, матери. Интересно? То есть каналы, все эти чертежи этих каналов существуют с древних времен тонкого психического тела. Ну, то есть тонкое психическое тело невидимое. Оно имеет свои функции, и мы об этом будем говорить. Одно из функций — это чувство собственного достоинства. Итак, есть грубое тело, которое умирает, есть психическое тело, которое не умирает, и есть душа. Ну, то есть психическое тело меняется, оно переформировывается. Допустим, когда человек ушел из жизни, то душа, допустим, по закону судьбы должна жить в другом месте. И тогда психическое тело перестраивается для того, чтобы жить в другом месте. На это нужно 40 дней. Поэтому 40 дней душа находится здесь. Первые где-то 5-6 дней она еще может контактировать с своими родственниками, потом она начинает переформировать свое психическое тело для следующей жизни. И можно это все наблюдать, если у тебя есть тонкое видение, невидимое. Ну, допустим, тонкое видение есть у всех людей, но оно не развито. Вот, допустим, когда человек влюбляется в кого-то, он чувствует, что его любит или не любит. Он может чувствовать. Это тонкое видение. Или обиделся на меня человек, не обиделся. Как это определить? Вы же не по... типа обиделся, вот так лицо стало, не обиделся, вот так. Вы определяете это психически, да? Или как человек ко мне относится? Вот хорошо или плохо? Это видно, правда? Хорошее настроение или плохое человек? Даже тоже не по тому, как лицо меняется, видно. Это видно по психике человека, по энергии, которая от него исходит. Правда? И если глубоко изучать эту тему, можно очень много изменить в своей жизни. Потому что наша жизнь — это и есть жизнь вот этого психического тела. Надо изучать. Душа — это вечное такое существо, то есть я вечный. Она имеет сознание. Душа имеет сознание. Сознание души, оно пронизывает все психическое тело и все физическое тело своей энергией. У сознания души есть три энергии. Первая энергия называется желание счастья. Душа хочет счастья. Все люди на земле ищут счастье. Никто не может жить без счастья. Так или нет? Согласны? Мы будем включать песни во время лекции, которые... Песни — это энергия любви. Любовь, она углубляет знания. Поэтому мы будем, чтобы было понятнее, мы будем включать песни на это. Песни, они раскрывают тему часто. Потом мы начнем изучать, почему люди ищут счастье, для чего нужно им. Для чего люди ищут счастье? Без счастья не может работать ни один орган. Счастье — это, как веды говорят, прана. Это психическая энергия. Счастье или прана — это одна и та же энергия, которая наполняет все наше существование. Допустим, ни один орган в организме не может жить без энергии. Нужна энергия для жизни. Вот, допустим, сердцу нужна энергия доброты, печени, спокойствия, стабильности. И так далее. Желудку трудолюбие, энергии нужна. Позвоночнику спокойствие, активность нужна. Энергия активности, жизнерадостность. Если человек пассивен, у него сразу начинает позвоночник выходить из равновесия. И так далее. Каждому органу нужна энергия счастья. Они имеют разные настроения, разные окраски, характер, разные виды энергии счастья. Отношениям нужно счастье. Психическое тело человека, оно не заканчивается внутри меня. Мы соединены вот здесь в области сердца нитями такими, соединены с разными людьми. Это незримые нити, но в принципе их можно видеть, можно чувствовать эти нити. Иногда какие-то нити, они наполнены депрессией, допустим, отчаянием. Они вызывают у человека трудность жизни, он постоянно думает, думает о объекте отчаяния, человек не может жить нормально. Думает означает теряет счастье. Он чувствует, счастье уходит из жизни, потому что есть проблемы. Ну, то есть между нами есть нити, их тоже надо наполнять счастьем, чтобы все было хорошо. Вот человек говорит, у меня в отношениях все хорошо. Значит, все нити наполнены счастьем. Если где-то нет счастья, то туда уходит счастье, и человек сначала теряет настроение хорошее, пропало настроение, дальше что будет теряться? Здоровье. Значит, счастье будет забираться из организма. Вот настроение, то есть психика уже, в психике счастья нет. Дальше откуда счастье будет забираться? Из организма. Значит, что болезни человека зависят от его психического состояния. То есть, если он не самодостаточно, не удовлетворен, значит, он будет болеть. Есть причины на то. Видите, уже сразу вывод. То есть, надо первый признак болезни человека – это неудовлетворенность. Поэтому в древней медицине было два понятия болезни. Одно понятие называется болезненный человек, больной, то есть есть какой-то диагноз. А второе понятие – это отсутствие счастья. И вот в древней медицине считается, что, допустим, человек может быть покалечен, но у него, допустим, нет ноги. Как определить, он больной или здоровый? Он что, всю жизнь больной или нет? Некоторые говорят, он всю жизнь уже больной, этот человек. Ничего подобного. Человек без ноги может быть абсолютно здоровым. Признаком здоровья человека является не отсутствие чего-то, а удовлетворение. Если человек самодостаточный, удовлетворенный в сердце, испытывает счастье, значит он здоров. Видите, называется «испытывает счастье». Вот это ощущение «испытывает счастье» связано с чувством собственного достоинства. То есть я испытываю счастье, испытываю страдания, унижение, гордость, депрессию, суету. Это все состояния, все связаны с чувством собственного достоинства или ощущение себя как личности. Это и есть одно и то же. Чувство собственного достоинства или ощущение себя как личности. Достоинство, слово, указывает на взаимоотношения с людьми, а ощущение себя как личности указывает на взаимоотношения с собой. Но это одна и та же структура имеет эти все отношения. Итак, у человека есть три тела. Грубое тело, психическое тело и духовное тело, душа. Душа имеет три энергии. Одна энергия – счастье, которая пронизывает всю нашу жизнь. Вторая энергия – знание. Человек хочет знать. Что он хочет знать? Он хочет знать, где счастье. Понятно? То есть, другими словами, знание привлекает счастье. И если человек знает что-то, и оттуда постоянно идет счастье, вот он так сильно знает что-то, и оттуда всегда идет счастье. Как это состояние сознания называется? Я все что-то знаю, оттуда всегда идет счастье. Что это такое? Называется вера. Что такое вера? Это когда ты получаешь постоянно откуда-то счастье. И у тебя уже есть вера в это. Вера – это очень важная функция психики человека. Потому что когда человек верит во что-то, и вдруг оттуда счастье не поступает, то тогда наступает стресс. Что такое стресс? Это когда человек не может ни есть, ни спать, он постоянно думает о чем-то, какой-то проблеме. И нормально жить уже не может, его чувство собственного достоинства становится униженным. В психическом теле существуют три функции, три основных составляющих. Первая составляющая – это остов психический, в котором живет человек. Этот остов на санскрит называется манас, или на русском языке называется ум. Мы называем умом, это то, что, чем мы думаем, в уме находится настроение. Это все так. Но древние люди знали, что ум – это более широкое понятие. Вот, допустим, ум находится в печени или в сердце. То есть энергия ума пронизывает все, весь наш организм. В нем есть два типа психических каналов. Одни психические каналы выстилают все органы. Они питают счастьем органов все. Так регулируется наш организм с позиции психики. А второй тип каналов психических – это психические каналы, которые наполняют нашу жизнь энергией. Мы с помощью них думаем, находимся в каком-то настроении, общаемся друг с другом, связаны с помощью этих каналов друг с другом. Так первые… И у них есть название. Вот шротасы – это… Те психические каналы, которые связаны с нашим организмом, с органами. А нади – это психические каналы, которые связано с психикой непосредственно, с нашей жизнью, с нашей судьбой. Можете не запоминать это все так, техническая информация перед началом лекции. Это нужно для того, чтобы мы на одном языке с вами общались, потому что иначе вы не поймете потом дальше, о чем речь. Все психические каналы приходят вот сюда, в область сердца. Здесь в области сердца они так сплетаются, и получается такой шарик психический, энергетический шарик. Его не видно, анатомы не могут его найти. Он на психическом плане находится. В этом шарике находится, в невидимом состоянии находятся все наши события, которые происходили у нас в прошлых жизнях. Человек не живет одну жизнь, он живет вечно. Просто одни люди могут развиться и вспомнить свои прошлые жизни, а другие не занимаются этим и не помнят. В любом случае, вот в этом шарике как бы находятся все наши поступки и желания. И в этом мире справедливость управляет этим миром. И поэтому все, что мы сделали в своей жизни, мы за это будем отвечать. Или получать счастье за это, или страдания за наши поступки. В зависимости от того, благо они несли этому миру наши поступки или страдания. Ну то есть, если наши поступки несут страдания миру, мы за это будем страдать. А если благо, значит будем получать благо. То есть мы с вами сейчас говорим о том, что есть шарик такой психический, и этот шарик, там находится судьба. Внутри шарика находится душа, это маленькая искорка духовная. Она неразрушима, ее невозможно уничтожить ядерным взрывом, например. Она такой же, как была, такой осталась. Ее даже обжечь нельзя ядерным взрывом. Страдает от ядерного взрыва грубое тело, и психика тоже страдает. То есть остается печать на психике. Допустим, часто люди меня спрашивают, Олег Геннадьевич, я чувствую, что я попаду в аварию и погибну. Человек говорит. Я говорю, а как вы это чувствуете? Я чувствую, переживаю, чувствую какое-то насилие, что со мной произойдет насилие, что это неожиданно все произойдет, что я прямо попаду в аварию, мне будет плохо, я погибну. Я говорю, ну как вы можете чувствовать то, чего вы никогда не чувствовали? Вы описываете определенное состояние. Да, Олег Геннадьевич, я видела во сне прямо точно, как я погибала. О чем это говорит? Конечно, то есть человек уже это испытал. То есть он уже погибал где-то, скорее всего, в прошлой жизни, может быть, позапрошлой, но скорее всего в прошлой, потому что когда сильная память о чем-то, то это значит было в прошлой прям жизни, недалеко отсюда. И человек переносит это на будущее, он будет, что у него опять это будет. Почему? Он уже это отработал, уже в судьбе, это проехали уже все. Или человек говорит, я чувствую, что меня бросят. Как ты чувствуешь? Если ты чувствуешь спокойно, что может быть такое произойти, значит, ты еще это не испытывал. Такое тоже можно почувствовать, и тогда это можно победить уже. Как это победить, я расскажу позже. Но если ты сильно эмоционально это чувствуешь, значит, ты уже проехали. Это уже было в твоей жизни. Просто ты это переносишь на будущее. Некоторые боятся темноты, некоторые боятся замкнутого пространства. Это значит, в прошлой жизни человек не мог выйти откуда-то и сгорел там, или что-то с ним произошло. Поэтому клаустрофобия, то есть замкнутое пространство, человек не хочет оставаться в замкнутом пространстве, потому что он испытал жуткое состояние от этого, да? Ну, то есть и так далее. Некоторые женщины боятся мужчин. Это значит, от изнасилования женщина погибла. То есть она просто с детства боится мужчин. Ну, то есть страх указывает на то, что человек уже было, это уже проехали, это уже нет. Но бывает, что человек что-то чувствует по-другому, тогда это может быть знание о будущем. Такое тоже может быть. Итак, вот здесь, в этом шарике, находится знание о нашей судьбе, о прошлом, о будущем. Можно почувствовать прошлое, будущее. Будущее соткано из того, что будет. Ну, то есть время в этом мире, такая сила времени, которая все меняет. Куда меняет? Грубое тело, оно стареет в результате влияния времени, а психическое тело, из него в единицу времени все больше выходит трудностей. Вот у детей мало трудностей выходит, а у пожилых людей очень много. Понимаете? Так действует время на психическое тело. На душу время не действует. Есть духовное время, оно увеличивает счастье все время. И поэтому человек чувствует, завтра будет лучше, чем вчера. То есть увеличивается счастье в душе. Если человек настроен на душу, так как у нас три тела, три типа тела есть, поэтому и настроек бывает три типа разных. Бывает настроено на тело, на грубое тело, поэтому человек такой постоянно находится в пессимизме, потому что грубое тело стареет. Допустим, девушка говорит, что-то я уже старая, сколько тебе лет? Уже 18. Старая уже 18 мне, я уже старая. Это значит, что она воспринимает себя грубым телом. Ну то есть, до 17 лет тело как будто бы не стареет, да, оно растет, развивается. Потом 18 наступило, уже что-то не растет, и я уже постарше стал. Все, капец, уже я старею. Потому что она себя воспринимает телом. Так? Но если человек себя воспринимает душой, он даже когда ему 90, он чувствует себя отлично. Он не старый, молодой. Душой себя чувствует человек. То есть можно себя чувствовать телом. Сознание пропитывает тело. Человек определенным образом, определенный образ жизни. Мы об этом позже будем говорить. Сознание пропитывает психику, другой образ жизни. Сознание пропитывает саму себя, душу, совсем третий образ жизни. Итак, тонкое тело ума, психическое тело человека, остов психический, имеет внутри шарик такой. Там находится судьба. И когда время действует на него, то из этой судьбы внутри шарика выходят такие песчинки судьбы. Судьба на санскрите называется карма, а песчинки судьбы называются карма-васаны. Васана означает песчинка. Песчинки судьбы, они выходят и меняют, вот эта одна песчинка, она имеет способность менять атмосферу всего вот этого вот пространства, в котором находится душа. То есть вот этот шарик, внутри которого душа живет, песчинки судьбы выходят туда, внутрь этого пространства, и все, вот водичка там, это озеро счастья, которое окружает душу, оно начинает бурлить, если это плохая судьба, и человек видит, что мир стал плохим. Удивительно знать, что вот эта песчинка судьбы, она влияет не только на меня, а также на всех людей вокруг меня сразу. И человек думает, что-то они меня не любят, а это так действует твоя сила, собственно, из тебя исходит. То есть человек думает, что это я не виноват, они сами так себя ведут. Потому что он не видит эту силу. Если бы он видел, он бы понял, что все из него исходит, вся его судьба изнутри меня выходит. Никто ни в чем не виноват. Итак, есть психическое тело ума. Есть разум. Что такое разум? Это такой, как бы, надстройка такая над психическим телом. Ну, допустим, психическое тело – это компьютер, да? Вот компьютер – это… вот программное обеспечение – это психическое тело. Но есть программист, который все программирует. Вот это разум. Разум – это тот, кто может осознавать все, менять. Вот, допустим, психическое тело есть, ума есть у собак тоже. Но разум у них не активен. Вернее, он очень слабо активен. И поэтому собака, она толком не понимает, что происходит. Вот, допустим, когда я приезжаю домой, я на машине еду домой, у соседской собака, она вообще меня очень любит. Но когда она видит, что я еду на машину, она глаза вот таращивает, начинает гавкать и бежать возле машины. Потому что она боится машины. Ей страшно, что это за неопознанный летающий объект такой есть. Но когда я выхожу из машины, она такая радуется. Все меняется, понимаете? Да, машина не едет уже, все меняется. Потому что она не соображает, ни разум не работает. Она не понимает, что в машине кто-то едет. И кажется, что машина сама по себе живая, и она, на нее надо гавкать. Вот, так устроен разум собаки. Он как бы толком не работает. Но у человека есть разум, и мы можем оценивать все, что происходит. У разума есть три оплота, три зоны. Первая зона находится в голове. Три энергии судьбы, которые я вам еще не описал, потому что у меня, наверное, склероз уже старческий. Первая энергия – это энергия любви или счастья. Все хотят счастья. Вторая энергия знания, третья желание жить, вечности. Ну, то есть у судьбы есть три, у души есть три энергии сознания. Первая энергия знания, энергия любви, всех счастья хотят. Чтобы счастье получить, надо иметь знание, где счастье находится. И мы стремимся к вечности. Три энергии души или энергии сознания души соединены с тремя центрами разума. Первый центр разума находится в области лба. Там находится энергия знания. То есть мы изучаем все головой. Думаем головой. Все это знают. Вот. Дальше вторая энергия разума, то есть вторая энергия души, оплотом ее, контролирует ее, эту энергию души, вторую. Разум, который находится в области сердца. И вторая энергия души – это энергия любви. Любовь человека находится в сердце. Но современные ученые, некоторые считают, что любовь все-таки находится не в сердце, а в половых органах. Но это их заблуждение. Любовь на самом деле находится в сердце, вот здесь. Люди любят друг друга сердцем, не половыми органами, сердцем. И поэтому, и даже песни об этом поются, песни. Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое, спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Сердце умеет любить, да? Ну, то есть любовь находится в сердце, и разум, который контролирует любовь, тоже находится в сердце. И третий оплот разума, связанный с желанием жить, он находится в области паха. Это трудно понять человеку. Но когда страшно, то замыкает именно здесь, да? В области паха. Человеку страшно. Аж дышать тяжело становится, там что-то замыкает внизу, это разум замыкает, он как теряет силу в результате страха или опасности для жизни. И так как эти центры разума, они связаны с органами, когда любовь, допустим, разрушена, сердце болит, да? Когда страшно, то у человека тяжелеют штаны. Ну то есть, там потому что кишечник находится внизу, а здесь сердце, да? А когда человек не может понять, у него башка болит. Ну, то есть, эти три центра разума, они связаны как-то вот с этими органами. То есть мы любим сердцем, боимся кишечником и думаем головой. Примерно так. Я сейчас объясню, почему я все это рассказываю. Это все непосредственно имеет отношение к нашей беседе. Чуть попозже узнаете. Разум соткан из знания. Вот если ум, психическое тело соткано из счастья, ум соткан из счастья, то разум соткан из знания. Да, помню? Ум из счастья, разум из знания, чувство собственного достоинства – это третья функция психического тела. Третья, то есть первая – это каркас, ум. Вторая – это разум, который управляет умом. И третья психическая структура находится в области сердца, называется чувство собственного достоинства. Она соткана из желания жить. Поняли, да? Три функции души имеют. Одна функция залезла в ум, и ум хочет счастья постоянно. Без счастья жить не можно. Разум хочет знания, а чувство собственного достоинства хочет жить. Вот три такие вещи. Значит, разум соткан из знания. Знание человеку дает возможность быть счастливым. То есть, чем занимается разум, наполняет счастьем ум или наш психический каркас. Чем занимается ум? Ум думает, чувствует, в нем есть настроение. Настроение находится вот прямо вот в этом шарики в душе, вокруг души. Настроение, вот есть душа, там судьба, вот этот шарик, да, между ними, между душой и судьбой, настроение находится. Настроение указывает на то, как действует судьба на человека. Если судьба действует плохо, плохое настроение. Если судьба действует хорошо, хорошее настроение. Я вас не замучил еще? Внимание? Хорошо, двигаемся дальше. Разум, когда он чувствует где-то счастье, то у него появляется энтузиазм. Он хочет это получить, потому что там есть счастье. То есть у него появилось знание о том, где счастье, и он обязательно туда устремляется. Если человек не знает, что там есть счастье, он не устремляется. Разум заставляет действовать весь организм. Вот, допустим, если я знаю точно, что если я сделаю пробежку и от этого будет счастье, то у меня весь организм радуется, когда бежит. Но если я не знаю, зачем мне бегать, весь организм не радуется, когда бежит. Он мучается. Вот. Если, допустим, я знаю, что если я залезу в Енисей после бани, то я получу здоровье. Я залажу, мне хорошо. Но если я не знаю об этом, то я туда не полезу. Допустим, нас водитель вез из аэропорта. Когда он привез, он тоже пошел с нами в баню. И он сказал, а я не полезу в Енисей после бани. Я говорю, я знаю, что ты не полезешь. Он говорит, почему? Я говорю, потому что ты не знаешь, зачем туда лезть. Вот. Таким образом. Итак, сильное ощущение счастья называется вера. И когда человек чувствует объект своей веры, и он движется к нему, это называется решимость. То есть решимость означает сильное желание достичь объекта веры. Но когда человек эту решимость утвердил, он же решает, всю жизнь я буду этого достигать. Называется целеустремленность. Таким образом, цель находится всегда в зоне веры. Вот если я во что-то верю, там моя цель. Если я во что-то не верю, там моя цель не будет. Допустим, человек говорит, я поступаю в медицинский институт, но учиться не хочу. Я сразу задаю ему вопрос, а зачем ты туда поступаешь? Он говорит, чтобы стать врачом. А ты хочешь быть врачом? Он говорит, я не знаю. Вот поэтому ты не хочешь поступать. Потому что ты не знаешь, зачем тебе это надо. Ну, то есть, если ты не знаешь, значит, у тебя не будет желания учиться. Допустим, ко мне подошел один студент, говорит, я не запоминаю материал. Как мне запоминать? Я говорю, тебе надо сначала понять, зачем это надо. Вот если ты не поймешь, то тогда не будешь запоминать, потому что когда ты поймешь, зачем тебе это надо, ты хочешь запомнить это. Ну, допустим, приведу пример. Допустим, вам говорят, для тебя есть бесплатный билет на самолет. Тебе же надо туда лететь? Надо. Запоминай номер рейса. Сейчас запомню. Что он понимает, зачем ему это надо. Но если человек что-то учит, как бы такой, не понимает, что-то я не могу запомнить. Потому что у тебя нет интереса. Если тебе надо на свидание, ты запомнишь, где девушка живет. Обязательно. Но учить книгу не можешь. Почему? Потому что ты не понимаешь, зачем. Но если ты понял, что ты сильно хочешь там быть врачом, тогда ты учишь, тебе надо это. Ты очень четко чувствуешь, что тебе надо. Это функция разума, я его описываю. Для того, чтобы запоминать, это запоминание, это функция разума. Нужно понять, зачем. И сразу же все начинает запоминаться. А если ты не понял, зачем, теперь сразу вопрос, а как понять, зачем? Вот люди этим не занимаются. Тебе надо начать читать о врачах, вот изучать их жизнь, что они делают, зарплату им платят или нет. Ну, на всякий случай поинтересуйся. И так далее. И когда ты изучил уже все, как бы, я хочу спасать людей, мне все равно платят зарплату или нет. Вот, мне главное, что я буду спасать людей, помогать людям. Тогда все, что связано с медициной, ты будешь изучать и запоминать. Потому что разум включился, называется. Разум включается через интерес. Я извиняюсь, нет, случайно. Разум включается через интерес, через то, что оттуда идет счастье. То есть человек откуда-то чувствует счастье, сразу появляется концентрация внимания, это функция разума, человек сосредоточенным становится. Появляется внимательность, память включается и интерес, и работоспособность. Связано тоже с желанием что-то иметь, познать, понять. Ну, допустим, девушка влюбилась в парня, да? Ну, и она не знает, как его зовут, чего. И ей одна девушка говорит, да я знаю, как его зовут и где он живет. И она такая, скажи, как зовут? Да, сказала, сразу запомнила, где живет, сразу запомнила, все. Тут же моментально, потому что сильно хочет, концентрация моментально возникла. Потом она пришла на лекцию, начала слушать, ничего не понимаю. Почему? Потому что у тебя нет интереса, у тебя нет желания, нет счастья, от этого не чувствуешь счастья. Значит, не будет внимания. Видите, люди часто тренируют внимание как-то непонятно зачем. Надо просто изучать, зачем тебе это надо. Если ты понял, зачем тебе это надо, сразу все запомнишь и поймешь. Так действует разум. У разума есть сила воли. Что такое сила воли? Это очень сильное чувство, что тебе это надо. Так возникает воля. Человек, включается воля. Понимание, что тебе это надо. У женщин и мужчин воля включается по-разному. Вот, допустим, у мужчин воля включается в результате того, что мужчина чувствует, что ему есть возможность развиться, победить что-то, быть лучше других. Он мотивируется преодолением трудностей, мотивируется состязанием. Ему надо быть сильнее других. У мужчин такая мотивация. А у женщины воля включается из любви, из желания гармонии, единства. То есть она, когда видит любовь, гармонию, она хочет это делать, включается воля. А мужчина хочет быть сильнее. Сразу возникает вопрос, почему? Потому что сам по себе тип тела, мужского и женского, он создается раньше, чем мы думаем. То есть вот душа, когда, допустим, хочет любви, душа хочет любви, гармонии с окружающим миром, то она получает женское тело. Ну, то есть и поэтому вся жизнь женщины предназначена для гармонии, любви, отношений близких. Теперь если душа хочет победы, развития, знания, преодоления, она уже стала жить вот в таком состоянии, что все плохо, все тяжело, надо все победить, за всем разобраться, преодолеть, тогда душа рождается в мужском теле. И само тело, психическое тело, оно настраивается на определенную волну. Вот этот центр разума, который связан со знанием и с волей, и с решимостью человека, он очень сильно включается в мужском теле. В результате начинает тело формироваться. Как? Тело становится крепким, выносливым, характер такой настойчивый. Если, допустим, душа хочет любви, то тогда вот этот центр разума сильно включается в развитие тела. И тогда тело становится нежным, таким мягким, тонким, чувствительным, предназначенным для любви. Красивым тогда тело становится. Это у женщин так формируется тело. И, допустим, мама часто по попе, допустим, ребенка бьет. Маленький ребенок, 4,5 года, она ему раз по попе, он такой... Терпит такой. И она смотрит, ну как бы уже давно плакать начать пора. А он такой, терпит. Почему он терпит? И она спрашивает, тебе больно, когда я бью по попе? Он говорит, нет. Почему? Потому что его, ну, он хочет победить маму. То есть у него такой настрой на победу, и тело, оно предназначено. Понимаете, у мамы уже руку отбила об его попу. И больно руку бить по попе. У кого такое было? Поднимите руку. Вот. А ему не больно, он такой, что ну, терпит, попу настроил на победу. Вот. Ну, то есть, да, чувствуете, вот так работает мужское тело. Теперь девочки маленькая, ее чуть-чуть задели, она и обижается потом 3 дня. И нельзя задевать, нельзя бить, потому что она нежная, она чувствительная, она для любви, для гармонии создана. Поэтому сразу, если ты знаешь цель создания человека, почему он так создан, то сразу можно понять, что делать. Вот, допустим, если девочка, она чувствительная, тонкая, как ей объяснить надо? Что надо сделать? Надо рассказывать очень нежно, ласково, она тогда все поймет. Теперь, если мужчина создан для победы, вы ему нежно, ласково рассказываете, он поймет? Нет, ему по барабану. Для того, чтобы он понял, надо совершить поступок. Допустим, мальчик набедокурил, надо сразу его брать за руку и вести куда-то, в угол, допустим. Мама, ты куда меня ведешь? В угол. Почему? Потому что ты напроказничал. Все, мама, я больше так не буду. Он все осознает сразу, да? Теперь мальчик напроказничал, вы подходите к нему, говорите, ты понимаешь, если ты будешь проказничать, я тебя поставлю в угол. Он смотрит на маму и как бы стряхивает лапшу с ушей. По барабану, что она говорит. Думает, ну ты же меня не поставила в угол, завтра не поставишь. То есть с мальчиком так себя вести не надо. Женщина говорит, допустим, Олег Геннадьевич, я вот мужу 1000 раз уже сказала, не пей. Он продолжает пить. Теперь я решила его бросить, бросаю его, вот я рассказываю, бросаю его, и он такой приходит, говорит, а я уже не пью. Олег Геннадьевич, что, закон подлости, что ли? Что это? Я говорю, не закон подлости, просто вы не знаете, как работает психика мужчины. Мужчине не надо говорить, не пей, это бесполезно. Надо просто перестать с ним разговаривать или уехать к маме на какое-то время. И он сразу начинает понимать, что что-то происходит. Потому что мужчина понимает только поступки, он не понимает слова. Видите, сразу. И женщина, она не понимает поступки, она понимает только слова. Все наоборот. Женщине надо все поговорить, обговаривать, проговаривать, объяснять ей. Тогда она понимает. По-доброму, мягко, ласково. Если она верит человеку, можно на нее нажать даже. Но это редкий случай. Я вижу, если женщина мне верит, раз на нее нажал, он говорит, все, еду, Олег Геннадьевич, к мужу в Германию. Значит, верит человек, все нормально, цель достигнут. Теперь чувство собственного достоинства. Оно находится в области, оно окружает душу, по факту, душу и судьбу. Вот оно прямо вот здесь, в области сердца, окружает душу и судьбу, вот такая структура вокруг. И это ощущение себя, чувство собственного достоинства, это ощущение себя. Как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя больным. То есть, другими словами, в тело закралось плохое влияние времени, она разрушила потоки психические тонкие. Время закралось в тело, да? Сначала время разрушает движение энергии, потом регуляция нарушается, органы начинают неправильно работать. Медицина современная что лечит? Органы, да? А время на что влияет? Она на энергию, которая поступает в органы, влияет. А медицина что лечит? Сами органы. Ну, то есть время что делает? И напрягает энергию, энергия становится напряженным, орган становится напряженным. Медицина что лечит? Орган. Она расслабляет орган, а энергия-то продолжает влиять плохо. Получается, что ничего не получается. Да? Потому что не на то влияет. А как повлиять на энергию, которая влияет на орган? Для этого нужно влиять уже на психику человека, на психическое тело. Об этом будем говорить попозже. Это возможно. Это возможно. Итак, чувство собственного достоинства – это то, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Оно реагирует на влияние времени. То есть время делает, создает тяжелый период жизни. Что происходит с чувством собственного достоинства? Оно сразу же начинает реагировать. Чувство собственного достоинства, оно может иметь 2 направленности. Одна направленность чувства собственного достоинства – это желание служить другим. Эта направленность копирует душу. То есть душа всегда хочет забыть про себя и отдать себя другим, служить всем. Это ее естественное состояние души. вечной души. Чувство собственного достоинства может войти в такое состояние, как души. То есть оно может захотеть служить другим, быть вот бескорыстным, может чувство собственного достоинства. Так может настроиться. Но для того, чтобы оно так настроилось, оно должно контактировать с разумом, который находится в бодром, активном, сильном состоянии. Само чувство собственного достоинства не может настроиться на бескорыстие, если знания нет. Вот надо понять, зачем мне нужно бескорыстие, чтобы стать таким человеком. В обычном состоянии чувство собственного достоинства всегда настроено на самосохранение. Почему? Потому что каждую секунду жизни нам надо дышать, есть, пить. Это все самосохранение. Человек постоянно выживает в этом мире. Ему нужен комфорт, нужна любовь, нужны деньги, нужна пища там. И он постоянно занят тем, что он ищет счастье, ищет возможность нормально жить. И постоянно сражается за свою жизнь человек. Самосохранение. Запомните, в этом состоянии самосохранения чувство собственного достоинства всю энергетику человека настраивает на расходование. Не на накопление, а на расходование сил. И теперь я ввожу один определенный термин. Если человек всегда, постоянно настроен только на расходование сил, не на накопление энергии, на расходование, это называется невежественная жизнь. Откуда возникает такое состояние? Это состояние возникает из сильного страха в сердце. Когда у человека разум не включен, он как бы настроен на самосохранение очень сильно, он постоянно противодействует этому миру. Он считает этот мир врагом, агрессором против себя. И он постоянно хочет сражаться с ним, побеждать этот мир. Он настроен, этот человек, очень агрессивно, по факту. Так как он настроен постоянно на расходование, этот человек находится в состоянии дикого напряжения внутреннего. И это напряжение он пытается искусственно гасить. Чем он его гасит? Есть разные энергии, вы уже поняли, да, у души три энергии. Энергия вечности, энергия знания, энергия любви. Когда в напряжении находится энергия любви, то человеку надо выпить, чтобы загасить это напряжение. Он пьет, когда спиртное, он чувствует, что с любовью все нормально. Он такой, ему хорошо становится, он всех любит, такой, счастье испытывает. Но это все искусственно, это наваждение. То есть на самом деле это все не так. Просто он себя ввел искусственно в это состояние, чтобы совсем с ума не сойти, понимаете? То есть он, это искусственная вещь. Чтобы, если энергия знания напряжена, то есть человек метается, он не понимает, как жить, то и он курит. Когда человек курит, никотин воздействует на психику, то энергия знания, она успокаивается, и человеку легче жить становится. Понятно, да? Ну, то есть, другими словами, вот человек в невежестве, когда он сильно мотивирован самосохранением, он не может получать энергию для счастья, потому что энергия из окружающего мира получается следующим образом. Душа с любовью относится к природе, природа дает силы. Душа с любовью относится к людям, люди дают силу в ответ. Душа с любовью относится к Богу, Бог дает силы. У души есть три источника силы. Точно так же, как три тела есть, для каждого тела нужна своя энергия. Запомните, что энергия, которая питает грубое тело, чем питает? Здоровьем, счастьем, да? Это энергия природы. И для того, чтобы от природы пришло счастье, вот здесь, в Красноярске, нужно Красноярск любить. Если ты не любишь Красноярск, значит твое тело будет больным. Хоть ты делай прогревание, хоть не делай. Хоть горчичники ставь, хоть не ставь. Потому что все виды лечения, которые существуют в этом мире, они просто перераспределяют энергию. Что делают травы? Они перераспределяют энергию. Что делают иголки? Перераспределяют энергию. Что делают таблетки химические? Они просто блокируют поступление энергии в орган. Вот, допустим, в орган идет энергия напряжения, да, и напрягает его. Что делают химические таблетки? Они берут и говорят нервной системе, не обращай внимания. То есть блокируют импульсы нервные, и нервная система не обращает внимания на энергию напряжения. Но она, значит, и истощается орган, если не обращает внимания на психическую энергию, значит, он теряет силу. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, это не выход. Вот, допустим, человек пьет обезболивающее, это не выход, это не лечение. Это просто ты как бы временно находишься вне контакта с самим собой. То есть организм временно отключается от психики. Понимаете? Но это не выход. Или, допустим, у человека мозг напряжен от того, что психика напряжена, и у него едет крыша, он с ума сошел. Транквилизаторы что делают? Отсоединяют психическую энергию от нервных тканей. В результате нервные ткани успокаиваются, и человек так оп, начинает соображать. Но это временно, потому что психика-то напряжена. Ну, то есть это не вариант. Таблетки таким образом не лечат. Травы, иглоукалывание, гомеопатия, массаж лечат? Лечат? В какой-то степени. Лечат, если на это есть возможность. Вот допустим, если в организме нет энергии, вот допустим, у меня компьютер рабочий, классный, да, рабочий компьютер, но если там нет энергии, батарейка разряжена, я энергию не включил, он так функциональный, но он работать не будет, потому что нет энергии. Понимаете, допустим, я поставил программу, которая круто все восстанавливает. Это, допустим, травку компьютер выбил. У меня там, допустим, вирус, да, в компьютере. Я поставил антивирус, он такой все восстанавливает, но у меня нет энергии в компьютере. Он будет восстанавливаться или нет? Он даже не включится. Вот точно так же, если у человека не поступает энергии природы в организм, то тогда никакая травка не подействует. Хоть вы пейте ее, хоть не пейте. Сразу возникает вопрос, а как сделать так, чтобы энергия природно поступала? Для этого нужно две вещи делать. Первая вещь – это учиться любить природу, а это непросто, надо любить именно ее, потому что мы атрофировались в этой функции. Вы по городу идете и как бы ничего не видите. Атрофированное состояние. Ничего не видит человек, ничего не чувствует, он не воспринимает этот мир. Нет любви, человек не понимает, зачем нам нужна эта природа 100 лет. Она тем более отравлена, кого ее плохая идет. Вот. Это другой вопрос. Плохая или хорошая, разберемся. Смотря чего человек воспринимает. То есть от восприятия зависит поступление. Вот если я, допустим, в Красноярске считаю, что очень плохая природа, то что поступает в мою психику? Плохая энергия. Теперь я люблю Красноярск, люблю деревья здесь, реку люблю, Енисей там. Все люблю. Какая энергия поступает в меня? Хорошая. Понимаете? То есть в зависимости от того, на что мои чувства настроены, чувство это щупальца ума. На что чувства настроены, то и получаю. Вот если я, допустим, сильно люблю море, что я буду получать в организме? Давайте разберем 5 стихий. Есть 5 стихий природы, они дают здоровье человеку. Что именно? Энергия Земли. Что дает человеку Земля, энергия Земли? Она дает человеку. Все воспаления убирают. То есть она убирает лишний огонь в организме. Все воспаления проходят. Противовоспалительно действует. Энергия Земли. Если ты любишь Землю здесь, мать Землю любишь. Дальше сон хороший человек. Земля действует, он спит. Хорошо. Земля так действует. Дальше, что она дает человеку? Спокойствие. Самара городок, беспокойная я, успокойте вы меня. Для того, чтобы успокоиться, надо полюбить землю в Самаре. И ты сразу, оп, и успокоился, потому что энергия спокойствия в тебя зашла. А если не полюбишь, так тебя никто и не успокоит. Не хватает энергии земли. И воды. То есть две энергии успокаивают. Так что делает энергия Земли? Она стабилизирует у женщины гормональные функции. Наполняет спокойствием женщину, мужчину тоже, всех людей на Земле. Земля делает тело крепким. Ну то есть, если, чтобы кости не ломались, нужна энергия Земли достаточно. Если кости ломаются, значит, иди гуляй по земле. Да какой гуляй по земле, мне надо кальций жрать. Чтобы кальций усвоился, нужна энергия. Вот кальция не хватает в костях, да? Чтобы он усвоился, тебе нужна энергия какая-то. Энергия земли дает возможность костям усваивать кальций. Понятно? Это энергия земли, нужна энергия. Нет энергии, ничего не усвоится. Как женщина говорит: Олег Геннадьевич, у меня гемоглобин понижен. Я железо ем, она вся уже, я смотрю на тонком плане, она вся железная уже. Я думаю, что, наверное, если магнит прислонить, он будет держаться. Она же магнит, вся железная. Но это железо не всасывается в клетки. Как сделать так, чтобы оно всасывалось? Ей не хватает энергии огня, это энергия солнца. То есть ей нужно просто получить энергию солнца в организм, тогда все железо всосется, сколько надо. Понимаете, у нее уже слишком много. Только не надо, чтобы всосалось. Она думает, что надо жрать железо, значит, будет не хватает энергии для лечения. Итак, энергия воды. Энергия воды дает человеку обмен, взаимодействие. Допустим, у человека достаточно энергии воды, он, у него хорошая речь, мягкие, хорошие взаимоотношения, взаимодействие с людьми. Энергия воды дает гармонию. Ритм сердца начинает работать нормально, ритм печени. Начинает месячные работать нормально, потому что взаимодействие, гармония наступает с окружающим миром. У человека появляется нежность, доброта, это дает энергию воды. У женщин, то есть два типа энергии нужны для того, чтобы зачать ребенка. Энергия земли, энергия воды. Поэтому в буквальном смысле слова в древней культуре женщин зарывали в песок на берегу реки. Энергия земли, энергия воды рядом. И две энергии сразу, и она там лежит, желает всем счастья. Потому что если ты настроишься неправильно, то есть надо настроиться на что? На принятие, да? Чувство собственного достоинства настраивает организм или на расход, или на принятие. Допустим, она лежит там в песочке между водой и землей и думает: я не могу зачать, я не могу зачать. То есть она на что настроена? Эгоистично настроена. Она ничего не видит вокруг. Вылечится или нет? Нет. То есть нужно радоваться реке, радоваться людям, всем желать счастья. То есть переключить себя. Запомните, переключатель вот этого чувства собственного достоинства находится в разуме. Если разум попран, он думает: меня бросили, меня бросили, меня бросили. То есть разум привязан к объекту счастья, которого уже нет. То есть женщина верила не в Бога, а в мужа. Муж ушел, веру поменять сразу невозможно. То есть она настроена, психика настроена на потребление энергии от мужа. Больше она ни во что не верит. Муж бросил, она белого света не видит, все. У нее нет возможности настроиться на реку, да? Потому что она думает о муже. Да что же он меня бросил там, да что же он не хватал? И думает днем и ночью. Она, то есть, пытается счастье опять получить от мужа, а уже тю-тю, счастья нет. И человек теряет себя, он обестачивается все больше и больше. Наступает время, человек не может даже спать, потому что для того, чтобы спать, нужно чуть-чуть счастья. Вспомнил что-то хорошее. Весна. Если плохое вспоминаешь, не можешь заснуть. Надо вспоминать что-то хорошее, чтобы заснуть. Нужно счастье для засыпания. Итак, есть люди, которые природно настроены постоянно энергией воды. Почему? Потому что они жили возле моря, да? Эти люди общительные, добрые по природе, нежные, ласковые. У них спокойный такой характер, да? И как они вспоминают море? С любовью, да? Есть люди, которые не могут реку вспоминать с любовью. У них не хватает спокойствия, доброты, нежности, ласки, потому что эта энергия в них не движется. В психике не хватает этой энергии. Что это за такой настрой? Настройтесь на море, не болтайте. Сердце как друга, море встречает. Сердце как песня. чем я сейчас занимался? Я наполнялся энергией моря. А вы чем занимались? Тоже. Если смогли. То есть в этот момент надо заставить себя, понимаете, надо включиться. Начинается вот эта песня с любовью, кто-то начинает болтать. Почему человек не может включиться? Он не может застыть раз так и включиться. Вот когда ребенок, маленький ребенок, наполняется мамой, что с ним происходит? Замирает вот так, да? Прижух назвать. Прижух. Наполняется мамой. Любит ее. От нее исходит счастье, он наполняется. Он такой замирает, да? А если он не хочет наполняться мамой, он такой, болтает руками, ногами, не замирает, так? Вот вы, допустим, я песню включил, вы такие, начинаете звучать. Значит, что вы море не любите? Не наполняется потом, а что у меня ледяной гормональной функции не работает? Ну, потому что ты не любишь море, не можешь включиться. Я включил песню, ты не прижух. Я вам рассказываю конкретные вещи. Я вот прижух, видели, я настроился, наполнился морем. В этот момент я серьезно вам говорю, я не шучу. Это не шуточки. Потом удивляюсь, у меня все время жарко, Олег Геннадьевич. Потому что ты не любишь море. Будешь любить море, не будет жарко, сразу остынешь. На тонком психическом плане наполнишься энергией воды. Все, любовь к природе нужна человеку для здоровья. Нет любви к природе, нет здоровья. И второе, надо знать, что для того, чтобы в тело вошла эта энергия стихий, тело должно начать входить в аскезу. Есть три типа состояния, которые заставляют всасывать энергию природы в тело. Первое состояние – длительное прерывное движение. Долго надо двигаться. Потому что у тела есть 5 слоев энергетических. Каждый новый слой, чтобы энергия вошла, нужно дольше двигаться. Второй тип аскезы, который всасывает энергию в организм, это неподвижное положение тела, допустим, стоять неподвижно, тоже увеличивает всасывание вглубь энергии стихии. И третье состояние – это пост на воде. Человек постится, и в это время всасывается энергия природы в его организм. Если человек три эти вещи не делает, природа всасываться не будет. Хоть ты люби море, хоть не люби. Тело, ты не открыл тело, ты не дал ему возможность наполниться, потому что ты ленивый. Таким образом, есть три типа желания жить всего. Желание жить – это я не хотел умирать. Да? Желание жить – трех типов всего бывает. Если человек способен длительно двигаться непрерывно, значит, не будет долго жить. Если человек способен не двигаться, я не говорю лежать, спать, это сидеть, стоять там. Он будет долго жить. Если человек может не есть пищу, поститься, он будет долго жить. Три критерия долгожительства всего. Или один из трех. Может быть такое. Если проанализировать всех долгожителей, они обязательно обладают одним из трех этих качеств. Если не обладают, они долго жить не смогут. Потому что энергия природы не войдет в организм. Следующая стихия – это энергия Солнца. Солнце дает человеку жизнерадостность, счастье. Женщине солнце дает красоту. Вот мужчине дает оптимизм. Оптимизм, наверное, он оптимистичный. Он не унывает мужчина никогда. Это мужская красота, да, не унывать. Вот, допустим, вы мужчину встретили, он такой, ну, все плохо, все плохо. Вот и думаю, да пошел ты. Так, женщина? Женщина, она может, да, все плохо говорить. Главное, чтобы она была красивой. То есть энергия солнца в женщину входит в виде красоты. А в мужчину это оптимизм. Вот как вот, красота мужчины, как проявляется? Давайте послушаем песню. Это значит красивый мужчина. Ну, красивый означает вот такое. Настроенный правильно, оптимистично. Значит, энергия солнца в него вошла.
Я ребра вновь, и для ребра живой водой.
Наполнился дальше.
Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
Женщинам он нравится, когда так мужчины говорят? Классно же, да?
Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Как у кушки и у кого-то, есть судьбы нам не близкота. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи.
Запомнили? Это энергия солнца, то, что вы сейчас чувствуете. До этого энергия моря была. А, спокойствие такое, море, вернулось. Это спокойная энергия такая. А вот это оптимистичная такая. Ты не печалься. Это энергия солнца. У девушки она идет в красоту. Девушка красная. Красная девушка. Красно, девушка краса, длинная коса, красавица. Красно означает солнечная, поэтому девушки в древней культуре свеклой мазали щеки. Потому что хотя бы внешним, чтобы красной быть девочкой. Красивая значит солнечная, наполненная мужским началом. Луна это женское начало, рождающее, связанное с водой. А солнце связано с огнем мужское начало. Женщина всегда стремится к солнцу. Поэтому женщина на юге чувствует себя супер. Она мужика в Сочи привезла из Красноярска. Говорит, мы здесь классно будем жить. И он там сдох. Почему? Потому что женщина, она тянется к солнцу. Ей на юге нормально. А мужику там жарко. Мужчине нужен холод, прохлада. Луна, энергия лунная, мужчине нужны. Женщине солнечные. Понятно, да? Поэтому мужчина всегда окно открывает в доме, а женщина что делает? Закрывает. Так у них гармоничные отношения. Открывает, чтобы прохлада была, она закрывает, чтобы тепло было. Каждая стремится к своему. Мужчина к прохладе, женщина к солнцу. Мужчина тоже может быть солнечным. Итак, мужчина энергии солнца идет в оптимизм, жизнерадостность, способность побеждать судьбу, преодолевать трудности. У женщины идет в красоту, нежность, любовь. Солнце также дает человеку хороший иммунитет, способность сжечь опухоль, победить болезни, усваивать пищу, дает пищеварение человеку хорошее, сильное. Максимальное пищеварение у человека возникает, когда солнце в зените, поэтому надо больше всего кушать не утром, не вечером, как люди спорят, там с утра больше кушать или вечер, обед. Когда солнце высоко стоит, надо кушать больше. Солнце садится меньше, солнце восходит меньше. Когда солнце восходит, это какая атмосфера? Лунная. Лунная энергия. Луна связана с женским началом, означает с любовью. Поэтому вечер предназначен для отношений в семье, для любви. Вечернее время. Утреннее время солнце восходит. Это энергия радости. Поэтому с утра человек должен молиться, побеждать судьбу. Все виды лечения должны проходить до зенита. Вот бег там, статические упражнения, пост. Все это до 12 часов. Иначе это не пойдет в лечение. Пока солнце восходит, энергия радости входит в человека. Когда солнце садится, лунная энергия, энергия спокойствия, гармонии, любви. Зачатие ребенка происходит ночью при максимальной луне, чтобы синтез происходил. Если человек днем начинает, ничего не получится, потому что распад идет. Если человек на ночь нажрался и хочет при этом похудеть, это невозможно. Потому что идет синтез. Луна синтезирует все. Для того, чтобы похудеть, надо есть днем, да, в обед или утром, а вечером поститься, и тогда ты будешь худеть. Есть. Вот под луной, когда бегаешь, расслабляет сильно, сон хороший наступает. Поэтому бегать под луной надо спокойно, так, не радостно, спокойно. Мягко, никуда не торопиться, спокойно. И расслабить, спать будешь хорошо, тоже есть. Но это не влечение идет. То есть бег по утрам идет долголетие, продление жизни. А вечером дает расслабление, покой, человек, отдых. Хорошо пройтись перед... После работы прогуляться спокойно, не идти давно, быстрее, а спокойно, радостно по природе. То есть, видите, чувство собственного достоинства, чтобы наполняло человека здоровьем, для этого оно должно переключаться. Вот вышел с работы, чувство собственного достоинства как настроено? Быстрее дойти домой. А надо что с собой сделать? Надо сказать себе, все, хочу жить. И в этот момент человек идет спокойно, он радуется людям, всем желает счастья, смотрит на природу и расслабляется. Надо заставить себя. Вот, допустим, все на остановке стоят, они притягивают глазами трамвай или автобус. Вот. А надо что делать на остановке? Надо всем желать счастья, радоваться жизни. У тебя есть время, понимаете? Время наполнится энергией природы, Красноярском. Добрыми людьми, не теми, которые притягивают трамваи, всеми остальными. Вот. Потому что есть доброе состояние у человека, а есть злое. Злое состояние, когда он в суете живет, напряжение, он не может переключиться. А доброе состояние, когда он закончился, работа закончилась, нужно теперь наполняться. Итак, смотрите, люди в невежестве, это кто такие люди? Это те, которые никогда не наполняются вообще. Они постоянно шутырятся такие. Постоянно в злом таком состоянии находится, постоянно в напряжении. Есть люди, которые могут переключаться, но переключатель у них не полностью работает. Это называется жизнь страсти. То есть человек может настроиться почти бескорыстно. То есть он настраивается бескорыстно только на своих, на чужих не настраивается. То есть, если это мое, моя страна, я ее люблю, не моя страна, не люблю. Моя вера, люблю, не моя вера, не люблю. Моя семья, люблю, не моя семья, не люблю. Мой город, люблю. Или наоборот, мой город, не люблю, все остальное, люблю. Это тоже страсть. Моя страна, не люблю, все остальное, люблю. Вот, тоже страсть. Страсть означает, что человек находится в двойственности. То есть, он не может все любить. Ему можно любить только свое. То есть чувство собственного достоинства хочет любить, но перевернуться на любовь не может. Оно находится в состоянии самосохранения все еще. И настроено на любовь своих. И по факту в этом случае система не наполняется. То есть люди настроены друг на друга, означает замкнутая система. Энергия снаружи не поступает. В результате истощение происходит. То есть люди живут для себя, истощение. У них нет возможности наполняться. На природу некогда ходить. Не некогда, а просто не понимаете, зачем. Потому что настроены на себя, на свою жизнь. Друзей нет. Почему? Потому что не понимаете, зачем. Не потому что некогда, потому что не понимаете, зачем. Если человек, допустим, влюбился в кого-то, он будет, найдет время на свидание. Найдет. Потому что понимает, зачем. Но если ему это 100 лет не надо, потому что он в замкнутом пространстве живет. Работа, дом, телевизор. Работа, дом, телевизор. То есть зачем нужен телевизор? В принципе, работа, дом достаточно. Вот зачем нужен телевизор? Телевизор – это называется искусственное переключение. То есть человек включает телевизор и думает, что вот в это время наполняется. Но там же природы нет в телевизоре. Чем ты там наполняешься? Людьми наполняешься? Они там искусственно себя ведут, они все играют что-то, они себя не показывают. Чего ты там наполняешься? Это все иллюзия просто. Человек наполняется иллюзией. Если он хочет настоящего, надо выйти на улицу. Там будет настоящее. Но там что-то неинтересно. А потому что ты уже атрофировался, ты не можешь чувствовать людей, не можешь чувствовать природу. Раньше люди наполнялись, они были наполнены, жизнерадостные.
Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Так?
наполнился от девок, да вышел на улицу. Играй, гармонь, рассказывай. Ну, то есть, люди жили счастливо, они общались с природой.
Месяц свои блески по лугам рассыпал. Представляете, как месяц человек чувствует? Блески он рассыпает. Стройные березки шепчут что-то липа. Чувствует так, видите, он мир наполненный, для него живой. Да? Означает человек наполненный. Чувство собственного достоинства работает на принятие. Это значит, что человек становится наполнен. Хорошо, объясняю. Вот представьте себе, вы на рынке идете и видите, продают две собачки. Одна собачка породистая, у нее много медалей, она большая. Вот. Но ее гулять не водят. Ну мало ли, что там может заразиться чем-то, ну, как на улице. Она не наполняется энергией природы. Поэтому эта собачка, она скользкая и вонючая. То есть она не мягкая и пушистая, потому что у нее нет энергии, она стоит. И вроде бы породистая, но никто не покупает. Почему? Потому что энергии нет. Но... Неправильный образ жизни. Теперь вторая собачка. Мягкая, пушистая, но не породистая. Дворняжка простая. Она такая пушистая, кругленькая такая. Такая классная, хвостиком виляет такая.
Радостная.
Радость – это энергия солнца. Ра – это солнце, дасть – дарить. То есть радостное, наполненное солнце. Почему? Потому что ее будет гулять. Теперь у меня вопрос, какую собачку купит, какую нет. Породистую купит только разумный человек. Он знает, что ей просто не хватает энергии природы, и надо водить на природу, она станет мягкой, пушистой. Но в основном все купят непородистую. Почему? Потому что все собачки-то для счастья покупают. А что тут за счастье? Никакого счастья нет. Я привел крайности, да, крайние примеры. Девушка говорит, я такая красивая, все, Олег Геннадьевич, всех люблю, всем служу, молюсь, чего меня замуж не беру? У тебя энергии природы не хватает. Видите, чувство собственного достоинства не может работать нормально, если человек не контактирует с природой. Какая же девочка? Девушка какая? Без природы какая она? Заморенная. Не мягкая, пушистая, а скользкая и вонючая. Без природы. Ну кому она нужна? Никто же не знает, что она может и гулять, и будет красивой. Это надо знанием обладать, чтобы так это решить, рассудить. А вдруг она никогда не будет такой? Видите, чувство собственного достоинства, если не хватает энергии, не приносит человеку удачу. Счастья нет. Для того, чтобы быть счастливым, нужно быть наполненным. Нет наполненности, нет счастья. А наполняемся мы, когда переключаем тумблер. Не переключен, наполнения не будет. Давайте послушаем песню. Ну, то есть, смотрите, то есть люди в основном, не зная этого всего, они как живут? Они просто пытаются получить счастье из своих каких-то, из своего понимания. То есть человек думает, вот я сейчас денег заработаю, у меня квартиру, дом куплю и буду счастливый. Он так думает. В результате он работает, работа, дом, телевизор. Телевизор это чтобы переключить внимание. Чтобы снять, как искусственно хотя бы снять напряжение. Телевизор нужен для этого. Там развлекает человека. Тумблер переключается в это время? Нет. Просто человек как бы он отвлекается просто. Перераспределение энергии происходит. То же самое происходит в парке. Допустим, я в Москве, когда жил, пришел в парк Горького поизучать, что с людьми происходит. И там такая, увидел лодочку такую, она такая начинает качаться, все сажаются и почему-то полностью пристегиваются. Все, лодочку простой, что пристегивают? Вот так она. Раз, пошла так, так, сейчас потом больше, 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 больше.
начала переворачиваться лодочка, потом крутиться сверху, начала падать вот туда. Бог ты мой. И народ, короче, там в этой лодочке такой орет там. Одна женщина, я ее запомнил, она орала, бледная вся была такая, сильно орала. Вышла с лодочки такая, шатается. Я подхожу к ней, говорю, вам понравилось? Она говорит, очень. Рекомендую. Что произошло? Вот представьте, от работы у нее энергия скопилась здесь, допустим, да? В лодочке так сильно она напряглась, так сильно испугалась, что энергия ушла сюда. Ну, то есть из головы вниз, там же страх, здесь же находится, но из головы сюда, оп, здесь легче стало. Все. Поэтому понравилось. А что с кишечником потом будет, это уже другой вопрос. Геморрой там был. А что геморрой? Не знаю, почему геморрой вылез. Вот сходила в парк, что-то геморрой вылез потом. Через два дня. У тебя энергия из головы вся туда ушла просто. А вот песенка. Песенка раскрывает смысл глубже, чем слова. Понимаете, для того, чтобы всосать задумчивые флейты ласковых дождей, недостаточно перестать спешить. Нужно еще любить природу. Любить означает сильно понимать ее ценность. Вот сильно чувствовать эту радость, понимаете, это нужен опыт, нужно ходить на эту природу. И нужно еще совершать аскезы, понимаете, это двигаться там, бегать. Или, допустим, бескорыстная деятельность на природе. Вот зачем? Взял в лес, пошел там, мусор собрал. Не грибы, понимаете, это другое настроение. Ты не наполняешь, когда грибы собираешь, потому что ты себе гребешь, да, грибы. Вот. А надо, наоборот, бескорыстно что-то делать. Понимаете, тогда ты наполняешься. То есть нужно бескорыстно. Или ты, допустим, бежишь, аскезу совершаешь. Или уборку делаешь в лесу. Бежишь, почему ты наполняешь? Потому что это аскеза. Ты делаешь что-то, напрягаешь себя на благо, то есть организму. Ты как бы... Длительное движение включает всасывание энергии. Но если человек не может не любить природу, не двигаться не хочет, он просто стоит возле окна и думает, что за фигня вообще? Вроде бы солнце встает. Видно далеко из окна, да? Классно. А что-то тоска какая-то внутри. И он стоит возле окна и не врубается, что происходит. Это значит, что у него не хватает знания, как жить. Попу оторви свою, иди пробежись на улице, включи. Я что-то не могу, я так устал на работе. Ну, значит, помрешь скоро. То есть, если у тебя два варианта, или хочешь жить, живи, иди, двигайся, постись. Не двигайся тогда, стой неподвижно в природе, желаю всем счастья. Что-то делай. Но если ты как просто возле окна стоишь, ты ничего не получишь. Ты будешь видеть даль из окна, солнце встает, пространство, все, природа, но ты не будешь счастлив. Потому что энергия счастья в тебя не зайдет. Понимаете, да? И так можно стоять вечно перед окном.
Здоров, и вроде жизнь, не ужить, как
Иван споет, откуда взялась. Откуда взялась? Иди пробежись. Чего ты стоишь возле окна, мучаешься? Иди, пока бежишь, увидишь солнце, почувствуешь воздух. Но для этого надо себя заставить, попу оторвать, понимаете, от телевизора. Иначе смерть. Если человек не наполняется, дальше вот, мы жили с мужем 15 лет, чего он от меня ушел? А чего ему с тобой жить? Вы не наполнялись. Работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. Истощились. Все. Нет счастья. Вот одна скользкая вонючая и второй скользкий вонючий. Чего, как жить? Нужно, чтобы кто-то был мягкий, пушистый для того, чтобы жить вместе. И он поехал искать себе другую страну, мягкую, пушистую там. Понимаете? Потому что неправильный образ жизни, неправильно жили, ненаполненность. Нет наполненности, значит нет счастья. Все. Видите, знание как нужно для того, чтобы жить правильно, чтобы быть счастливым. Итак, чувство собственного достоинства, оно показывает человеку наполненность. Это индикатор вот здесь, наша наполненность. Если человек не наполненный, то сразу чувство собственного достоинства такое вниз стекает. Собачка становится такой несчастный. Вот. Понимаете, да? То есть индикатор показывает, иди на природу. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Мне делить не с кем. Зачем ты пройдешься? А потому что я люблю землю, землю Невскую, да? То есть я люблю землю Невскую, поэтому я иду и радуюсь земле Невской. И что происходит? Грусть проходит. А если дом стоит, свет горит, и окна видна, да? Откуда взялась печаль? А вокруг благодать. Ничего не видать. Всего ничего не видать, потому что ты неправильно живешь. Чего ты стоишь возле окна? Наркоман стоит возле окна. Говорит, мама, может покушать? Говорит, покушай, сынок, ты уже третьи сутки там стоишь. Пора покушать. Не светите на меня, фонариком меня ослепляет. Итак, мы говорим с вами сегодня об индикаторе нашего счастья. Если у вас сердце, беспокойство, суета, опустошенность, депрессия и так далее, это значит, что вы неправильно живете. Счастья у вас в жизни не будет. Вы ждете счастья, удачи не будет в жизни. Для того, чтобы появилась удача, здесь должно начаться появиться удовлетворение. Это не то, что типа ты такой хомячок, как бы, который типа не... В Красноярске все мучаются, это хомяк тут удовлетворенный ходит. Не то, что как бы он просто не обращает ни на что внимания, да? На страдания людские, да? Он просто обращает внимание на то, что надо, и поэтому у него в сердце есть удовлетворение. Это называется жизнь, наполненная знанием. Хочется видеть плохое, а надо видеть хорошее, иначе ты не выживешь, сдохнешь просто. Я просто вам честно говорю. Преждевременная смерть именно от этого наступает. Есть желание жить в чувстве собственного достоинства, означает оторваться от своего страха, от самосохранения и начать любить природу, любить людей, любить Бога. Три источника счастья. Причем каждый из них связан со своей структурой психической.
Психическое тело человека отвечает за социальную жизнь. Выйти замуж, устроиться на работу, иметь высокое положение в обществе, много друзей, счастливую жизнь означает наполняться от человеческой доброты. Есть разные типы энергии человеческой доброты. Вот, например, для того, чтобы выйти замуж, нужен один тип энергии. Для того, чтобы устроиться на работу, другой тип энергии. Наполненный человек вызывает сильное желание сделать для него это. Вот, допустим, девушка наполненная, она говорит, я некрасивый, Валерий Геннадьевич, что толку? Любая девушка, вот девушка родилась девушкой, она может быть красивой. И даже лицо может быть некрасивое, от нее красота изнутри исходит, понимаете? И обязательно найдется человек, который это оценит. Обязательно. На каждую девушку есть парень, который оценит ее красоту. Но красота – это правильный образ жизни для женщины. Понимаете? Говорит, я одинокая. Одинокая означает неправильный образ жизни. Если ты любишь заботиться о людях, не сидишь одна, не мечтаешь. Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Ну то есть мечта, мечтание, некоторые говорят психологи, ты просто мечтай. Мечтай, и тогда будешь счастливым. Мечтание – это неправильная работа чувства собственного достоинства. Правильная работа – это действие. Понимаете, одна сидит, мечтает, и она себя накручивает. То есть, если она мечтает, она не знает реальности жизни. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил. Там столько всего и надо. Подруги замужем, да, ну, а принцы все мечтают. Понимаете, это означает неправильная настроенность. Ты перестань мечтать, включи себя как женщину, начни заботиться о маме, о папе, о собачке, о подружках. Иди, цветочки посади в клумбу, пирожки соседи пирожками угости. Что-то делай. И твоя женская энергия начнет что? Расцветать. Потому что что происходит? Ты что-то хорошее сделала кому-то, доброе. Знаете, какая девушка выходит замуж? Сильная. Что это за сила? Это сила благодарности человеческих людей, человеческой энергии. Людям мило, Людмила, да, людям мило. Такая женщина выходит замуж, потому что ей, она людям нравится. Если она людям нравится, значит у нее такая сила есть, которую ни один мужчина не выдержит. Что косят мужиков? Почему он как бы сердце? Что косит их? Знаете? Вот эта энергия, когда женщина любит заботиться. Это вообще просто сказка. Косит всех мужчин. Понимаете, вот когда женщина любит заботиться, она всех любит, а всех забудет. Это косит, они не могут выдержать эту силу. Это выше их возможностей. Мужчина не может заботиться, он, у него нет такой силы. Он нуждается в этой силе. Когда женщина наполнена этой силой, она становится самодостаточной. Она в этот момент замуж хочет? Хочет, но так как-то спокойно хочет. Видите, само желание – это работа чувства собственного достоинства. Если я замуж сильно хочу, такая у меня, я худею такая, несчастная такая. Замуж сильно хочу. Кто-нибудь возьмет такую несчастную, кому она нужна такая? Да? Никому не нужна. Но что сделать так, чтобы желание тебя не убило? Вот есть желание замуж, да? У всех женщин есть желание замуж, это естественно, потому что женщине надо жить в среде близких отношений. Замуж вышло, сразу дети появились, любовь, все сразу, семья, все, что женщине надо в жизни, там, замужем, да? Нет замужем, когда ничего нету, все плохо. Но женщина должна начать эту жизнь счастливую без мужа. Она должна доказать судьбе, что она может быть счастлива, и не замужем. Она начинает о всех заботиться, растормозилась, не мечтает, не сидит. Мечтать – это неправильность работы чувства собственного достоинства. И говорит, ты мечтай, мечтай. И тогда замуж выйдет. Она говорит, я задолбалась мечтать уже. Не так мечтаю. Что, думаешь, я не мечтаю, что ли? Психолог, она говорит, ну сильнее мечтать. Я уже с ночами не сплю, мечтаю. Чтоб не пил, не курил, понимаешь? Неправильное мышление. Так как психологи эти не знают, как работает психика человека, поэтому им дают неправильные советы. Надо не мечтать, а растормозиться, выйти на улицу и начать всем желать счастья, начать что-то дарить, улыбки людям. Понимаете? И тогда ты становишься сильной, как женщина. Красота – это энергия людей. В данном случае, вот та, которая дает возможность выйти замуж. Это энергия людей. Какая энергия? Благодарности за то, что ты им служишь. Вот ты благодарностью человеческой наполнился, и у тебя в сердце что появилось? Спокойствие, жизнерадость, независимость от мужиков появилась. Девушка независимая от мужчин, как она выглядит? Летящей походкой. Ты вышла из рая и скрылась из глаз. Ну, то есть она выглядит очень как королева. Женщина независимая от мужчин. Она не зависит от мужчин. Почему? Потому что она наполненная. Собачка, допустим, от хозяина независимая. Она такая радостная. Вау! Независимая такая. И всех любит. А если она зависимая, то... никто не любит. Девушка зависит, она увидела парня такая, все. Влюбилась такая, насмерть. Все, замуж никогда не возьмут. Почему? Потому что она не самодостаточная, она зависимая. Но если девушка наполненная отношениями, она всех любит, она вроде не замужем, но и так хорошо жить. Она чувствует самодостаточность, к ней притягиваются молодые люди. Одна девушка меня спросила, когда я выйду замуж конкретно? Я говорю, конкретно сейчас скажу. В тот момент, когда ты перестанешь сильно хотеть замуж, в этот момент ты выйдешь. Он такой, да? А если я сейчас перестану? Я говорю, это невозможно искусственно сделать. А как это можно сделать? Для этого надо служить людям. Чем? Своей заботой. И тогда постепенно, со временем, ты наполнишься. И в тот момент надо начинать с какого? С 7 лет. В древней культуре девочки начинали служить людям с целью наполниться. И они уже к 15 годам уже были мягкие, пушистые. Понимаете, уже выходили замуж в 17, спокойно. А если ты никем занимаешься, как бы тогда и не тот результат. Понимаете, все зависит от тебя. Теперь мужчина, допустим. Женщине нужно энергию любви культивировать в своем сердце. Поэтому девочку маленькую. Как включить ее, чтобы она была успешной? Ее надо отдать туда, где творчество есть. И плюс еще движение. Поэтому самое лучшее это танцы, допустим. Еще народный танц, там еще поют. Пляшут, поют вместе. Тогда еще лучше. Ну то есть движение, плюс музыка, плюс песни, плюс танцы. И девушка, так как все эти вещи искусства, это связано с энергией любви, девушка включается. Поэтому... Допустим, девушка, которая поет или танцует, или, допустим, стихи читает, или на музыкальных инструментах играет, она быстрее выходит замуж. Почему? Потому что она вращается в энергии любви. Она служит своей энергией любви всем. И кто-то, ой, как она поет. Понимаете? Допустим, я, когда свою жену услышал, как она поет, сразу полюбил. Она альбом сейчас пишет. Вот это... Ведические молитвы древние. Красиво? Вот, ну то есть примерно так. Надо, женщина должна в любви жить, в любви, наполняться, общаться, любить женщин очень, любить людей. Общаться больше с женщинами, не надо с мужчинами. Потому что мужчин женщина тратится. Допустим, она начала встречаться с мужчиной, интимная жизнь началась, все, она побледнела. То есть красоты меньше стало, почему она отдает уже человеку. Она свою любовь настроила на одного человека, а он ее замуж не собирается брать. И вот тут засада. Поэтому женщина не должна отдавать свое тело раньше времени. Сначала замуж, потом постель. И скажет, что Олег Геннадьевич, это не современный взгляд. Никто тогда с тобой встречаться не будет. А я вам точно говорю, будет тот встречаться, кто хочет вас взять замуж. Потому что в основном мужчины хотят секса с женщиной. А секс это даже не повод для знакомства. Сейчас современное общество. А если он хочет вас взять замуж, он серьезно к вам относится, ухаживает, заботится, ведет себя достойно рядом. Это значит, что у него правильные мотивы. И он, естественно, вот к этому придет. Но если ты ему свое тело отдала, ты потеряла, то есть ты начала свою любовь вкладывать в этого человека, он расслабился, естественно, он расслабился, ему все нормально. А если у него все нормально, зачем жениться-то? Он говорит, давай просто будем жить вместе, это не современно сейчас жениться. Ну, то есть взять ответственность за женщину, за ее детей, да, это не современное. Это просто хитрость и все. Видите, нет знаний, нет семьи. Быстро в постель прыгаешь, замуж никогда не выйдешь. Держись подальше. Близкие отношения строй с женщинами. Люби женщин. Женщина наполняется от кого? От женщин. Мужчина от кого? От мужчин. От женщин. Мужчина от женщин теряет себя, он расходуется, он становится слабым. Одна женщина мне говорит, у меня муж такой сильный был всегда, такой на тренировки ходил, как женился, что-то стал слабым. Ничего он стал слабым, я говорю, от тебя. Почему? Я говорю, он тебя видит и расслабляется сразу. Так действует женщина мужчина, он видит женщину, да? Работу хочешь? Нет. Поэтому контролируйте ситуацию женщины. Если видите, ваш муж, он работать не хочет. Это значит, что вы его окатили любовью слишком сильно. Чуть-чуть подальше. Он отрезвил, пошел работать. Понимаете, регулируйте ситуацию. Не надо мужика сильно окатывать любовью. Он его как бы расслабляет. Он. Все. Как ватрушка становится. Нужна дистанция чуть-чуть, чтобы он в тонусе был. Понимаете? Ну, то есть, изучайте, как устроен этот мир. Мужчина, допустим, говорит, я работу все не могу найти. Ну, вот представьте, роза, допустим, растет, ну, допустим, рядом с дорогой такая роза, красивая, супер. Долго будет расти? Нет, сорвет кто-нибудь, да? А вонючая колючка растет. Сорвут? Нет, кому она нужна? А? Тебя? Посеется, да, колючка, точно. Итак, смотрите, мужчины. Мужчине ценится любовь к труду. Любовь к труду означает нежелание денег. Это противоположная вещь. Если мужчина достиг такого состояния, вот один мужчина для меня спрашивает, Олег Геннадьевич, не могу себе работу найти, то одна, то другая. Замучился, я говорю, вот на любую устраивайтесь и работайте. Там, пока вам не понравится работать. Работа сама может не нравиться, но вам будет нравиться работать. И как только вам начнет нравиться работать, то есть просто что-то делать для кого-то. В этот момент что наступает? Мужчина расцветает, он становится самодостаточным, счастливым, потому что ему нравится работать, что-то делать для людей. Понимаете? И в результате он легко находит работу. Почему? Потому что он становится мягким и пушистым. Он становится таким, который всем нужен. Понимаете, люди же чувствуют человека. Вот он приходит, он такой, говорит, хочу устроиться на работу. И он такой мягкий, пушистый такой, любит труд. Не возьмут, что ли? Возьмут. А если он приходит такой, хочу устроиться на работу. И такой человек чувствует, что не надо брать. Он, ну, нету как бы специалиста вроде бы. Сказал, что ты специалист. Ну ладно, берем. И он такой, а сколько платить будете? И это такой работодатель, не берем, блин. Почему? Потому что ему деньги нужны, работа не нужна.
он будет ныть, ходить все время. Он прокис раньше, чем начал работать. Все, не берем. То есть мужчина должен учиться любить этот мир как мужчина. Он должен отдавать себя этому миру. То есть чувство собственного достоинства мужское очень сильную позицию может иметь, если человек вот так правильно настроен. Если он настроен неправильно, как мужчина, он не будет счастлив никогда. Все будет плохо. Почему? Потому что ему надо включиться. 2-3 года на одном месте поработать, чтобы наконец-то просто любить труд. Это аскеза, она включает мужчину. И когда мужчина включен, как он себя ведет? Как у него психика работает? Хороший, да, настоящий мужчина. Вам нравятся такие мужчины, вот как в песне? Все, вот это и есть. Но для этого надо себя включить, заставить. Это аскеза, понимаете? Всегда у человека есть желание приобретений. Все люди хотят, ну чего мужчина хочет? Ну хочет власти, денег, хочет популярности, понимаете? Это естественно желать, но это желание, это как результат, о котором тебе не надо думать. Если ты думаешь об этом результате, ты никогда этого не получишь. Понимаете, то есть нужно думать о том, чтобы служить людям. Тебе должно это нравиться, все остальное придет само собой, не надо об этом беспокоиться. Но человек, если об этом знает, тогда он достигает цели. Но люди в основном даже не знают. Он думает, мне надо больше денег. Все. Ну значит, ты ничего не получишь. Я хочу самого лучшего мужчину. Значит, вообще не получишь никакого. Ты должна хотеть любить людей. Тогда получишь того, кого заслужила. То есть заслужила, допустим, высокого и некрасивого. Тогда такого получишь. Ну и другой вариант, невысокий, но красивый. Потому что ты настолько натянула, у тебя настолько заслужила. Ты не можешь высокого и красивого сразу получить. Тебе нужно выбрать то, что есть. Что заслужил. Вот одна девушка ко мне подходит, говорит, мне вот только такие парни встречаются, Олег Геннадьевич. Много встречаются, но только такие. Что делать? Я говорю, есть два варианта. Развиваться как личность, ни с кем не встречаться. Один вариант. Выбрать из таких одного. Второй вариант. Она говорит, а может какой-то другой встретиться? Я говорю, не может. Почему? Нашему телять это волка съесть. А что тянешь, что и получишь? Ладно. Чувство собственного достоинства показывает. Можно по девушке прям увидеть, за кого она выйдет замуж. Примерно. Чувство собственного достоинства вот здесь. Вот внутри шарика судьбы находится водичка энергии счастья. И этой водичке она может быть очень концентрированная, такая счастьем, а может вонять. Это все зависит от количества благочестия, которое находится. Что такое благочестие? Это количество добрых дел. Добрые дела делаются только, когда человек настраивается бескорыстно. Если человек корыстно что-то делает, это не доброе дело, это корыстное дело. Ну то есть доброе дело означает, человек настроился на то, чтобы что-то сделать для других. И в этот момент у него там в шарике появляется больше чистоты. Когда у человека больше чистоты, как он выглядит? Он выглядит притягательно. У человека становится очень привлекательная речь, привлекательная внешность. От него исходит такая сила доверия. Он может выглядеть так, что ему хочется подчиняться. То есть, если человек должен иметь большую власть, то он к этому. Понимаете, в зависимости от того, к чему человек предрасположен, то и пойдет. Вот, допустим, делаешь добрые дела, куда у тебя все это пойдет? Туда, куда положено. У девушки в красоту, мужчины в тот вид успеха, который ему положен по судьбе. Если мужчина, допустим, ему положена власть, он, значит, будет таким влиятельным выглядеть, когда у него много благочестия. Благочестие – это энергия добрых дел, которая сидит внутри шарика судьбы.
Понимаете, таким образом, и как выглядит чувство собственного достоинства? Оно опирается на благочестие. И есть три типа состояния человека, которые очень легко можно заметить. Первый тип. Человек, допустим, имеет много благочестия, чтобы управлять людьми. Да? Как он выглядит? К нему возникает естественное уважение. Хочется ему подчиняться, хочется верить, и защита от этого человека получить. Значит, человек имеет право управлять людьми. Теперь смотрите, есть второй тип чувства собственного достоинства. Человек хочет просто управлять людьми, но благочестия, добрых дел не хватает для этого. И в результате человек что делает? Он начинает из себя что-то рисовать, корчить. Все показывает, ну, смотрите. Видите, я старше. Ну, то есть, понимаете, да? Вот, допустим, артисты приехали, если у них хватает благочестия дарить людям настоящую любовь, то есть они много добрых дел сделали, тогда им не надо рисоваться. Но если они, допустим, не хватает благочестия, то как они себя ведут? Мы к вам приехали на час, а ну скорее любите нас, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему, хлопайте в ладоши. Вы, ну, то есть выпендриваются, да? Понимаете, да? И вот этот выпендос является стилем жизни сейчас. То есть человек, ему кажется, успешный человек означает, что он должен... Ну, круто такое, как бы круто одеваться, выглядеть. Иногда вот я в самолет захожу, там в бизнес-классе сидят такие люди, такие успешные, ну, скажу, успешные. Такие, ну, проходи, давай, начинай. Нормально. Успешные такие, понимаете, они из себя что-то выпиндосят, то есть из себя что-то показывают. На самом деле все же видно. Да. Моська, знать она сильна, что лает на слона. Понимаете, да? Ну, то есть тот, кто видит, тот увидит. А? Вот в этом и проблема. Чё? Да я как бизнес-классе летать нормально. Это не проблема, я говорю не об этом сейчас. Я говорю сейчас о другом, мои дорогие друзья. Алкоголик? Нет. Благочестие не дает человеку возможность быть алкоголиком. Алкоголик означает, не хватает благочестия, не хватает добрых дел. Человек сгорел, он неправильно живет. Его вот это озеро счастья истощилось. Почему он пьет? Потому что он заливает свою жизнь. Он не хочет признаться себе в том, что происходит. Он просто... Это вид самоубийства, понимаете? То есть человек не хочет видеть мир. Он иллюзию себе создает, потому что он находится в сильном напряжении, в трезвом состоянии. Он не знает, как правильно жить. Понимаете? Он не знает, что есть красота природы. Он не знает, что есть красота людей. Он не знает, что есть красота Бога. Понимаете, он не знает, потому что он не может переключить себя. Вот, допустим, большинство людей ходит по больницам, по врачам. Почему они ходят по врачам? Потому что они верят, что кто-то может мне помочь. Вот надо просто денежку отдать и раз, и выздоровел. Это бред. Для того, чтобы выздороветь, надо переключатель переключить на природу. Надо, во-первых, узнать, что лечит. Лечит природа человека. Вот эти стихии, которые я вам перечислял. Есть стихия ветра еще или воздуха. Она дает человеку силу, физическую даже силу. Женщина становится стройной от стихии воздуха. А мужчина мускулистым. Женщина стройной становится. Мужчина мускулистым. Это есть сила. Вот когда женщина стройная, девушка, это значит сильная. Мужчина сильный, значит мускулист. Концентрация внимания, решимость, способность преодолевать трудности. Это энергия воздуха. Работоспособность, энтузиазм, желание заботиться обо всех, активность. Это по-женски энергии воздуха. Энергия воздуха не только в мужском теле бывает, а в женском. Женщина активная, она какая, она всех заботится, всем рада, такая, жик-жик-жик, всем помогает, активная, радостная, энергии воздуха много. Она в заботу у женщины идет, у мужчин в силу, решимость, победу, трудолюбие, это энергия воздуха. Если нет воздуха, то не можешь работать, у меня нет силы работать. Ну иди наполнись воздухом, иди побегай на улице. А если побегаю, еще сил меньше будет? Нет, будет больше сил. Думаешь, если пробежишься, ты силы истратишь? Нет, наоборот, ты их накопишь. Неправильное мышление. Следующая стихия – это пространство. Стихия пространства дает человеку перспективу жизни, дает человеку, ну, как бы чувство бесконечности, чувство выхода из ситуации, дает человеку простор, свободу. Жизни такое желание жить. Ну, то есть простор, понимаете? Нужен простор человеку. Пространство. Аксакал сидит в пустыне, такой смотрит на пустыню, наполняется пространством. Приехали студенты, засадили рощи. Ну, решили помочь ему жить. Чего он без деревьев живет, несчастный? На следующий день он все повырывал такое, ну и спрашивает, ты чего? Мы же тебе деревья посадили, у тебя пустыня. Он мешает мне смотреть на пустыню. Деревья мешают смотреть на поле. Понимаете? Поле, русское поле. То есть вот эта энергия пространства, свободы, радости такой человеческой. Выводит из депрессии, депрессняк проходит от этого. Человек, когда дома сидит в четырех стенах, что наступает? Депрессняк, да? Итак, вот как работает мужская сила? Мужская сила, мужская красота исходит от трудолюбия. Вот если мужчина любит трудиться и на природе, такой активный, жизнерадостный, он становится красивым, как мужчина. Вот, допустим, представьте такую красивую картину. Допустим, мужчина косит траву, такой красивый, жизнерадостный. И девушка, допустим, стоит. Он просто на нее взглянул, и она так раз сразу его полюбила. Почему? Потому что он такой сильный, да, жизнерадостный. Понимаете, девушки, о чем я говорю или нет? Или он такой, как бы, вам дистрофичный больше нравится? Ну, то есть мужчина, любовь к труду означает, собачка будет мягкой и пушистой. Ну, примерно так. Чувство собственного достоинства мужское. Пошел дальше. Вот теперь смотри, другая картина. Стоит возле окна такой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, да? Нет, не вариант. Не получится. Печаль. Ну, допустим, как бы стоял возле окна, стоял, и ну так получилось, ну, допустим, получилось, что все-таки его, за него вышли замуж, да? Ну, так получилось, хотя это маловероятно, но вдруг. Тогда какой вариант дальше будет? Человек сильно привязывается к счастью, он как бы не может самодостаточным быть, он начинает привязываться к счастью и тянуть счастье из другого человека. Мне сейчас одна девушка знакомая рассказывала, что она встретила парня, у которого мама сильно привязана к своему сыну. То есть она говорит, я его люблю. Что значит люблю? Это значит, что я наслаждаюсь этим человеком. А что с ним происходит в это время? Он получает энергию или нет? Или теряет?
Теряет.
Потому что ты настроена корыстно, не бескорыстно. Ты ему не отдаешь. Ты берешь, берешь, берешь.
И он уже не знает, как от мамы убежать.
Хочет убежать, сбежать от мамы. Почему? Потому что она неправильно любит. Она зависит от своего сына. Зависимость означает потеря всегда. Если ты так влюбился в кого-то, что зависишь от человека, без него жить не можешь, себя теряешь без него. Ну, примерно вот такая любовь, вы смотрите, вот. Она, конечно, приятна так влюбиться, но результат всегда печальный. Вот смотрите. Если вы так влюбились, значит, семьи не будет. Невозможно. А так, конечно, классно. Вспоминаю, умираю. Только о тебе мечтаю. Все, значит, шансов нет. Какой следующий результат? Дальше какой результат будет? Вот такой будет результат. Слава Богу. То есть это, видите, любовь-зависимость. Еще хуже это называется любовь-вера. Что такое любовь-вера? Любовь-вера это когда человек верит не в Бога, а верит в человека. Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила и больше ничего. Понятно, да? Все закончилось. Потому что есть два типа отношения к любви. Есть божественное отношение, когда ты бескорыстно настроен, ты постоянно хочешь служить, служить человеку, служить. В это время, допустим, человек ушел, да? Ты потерял себя, нет? Ты служил ему, ты ему отдавал все время. Он ушел, ты можешь отдавать на расстоянии. Ты не зависишь от него, то есть ты не потерял себя. У тебя есть разлука, но ты себя не потерял. Понимаете, если ты питался человеком все время, он ушел, ты голодный, ты себя теряешь. А когда ты служил, ты себя теряешь? Нет, ты не голодный, ты же наполнен, ты отдавал себе. Понимаете, вот любовь отдавания, она бесконечную природу имеет. Всегда возникает благодарность, благодарность рождает желание что-то сделать. Ты улыбаешься человеку, он улыбается тебе, потом ты ему опять в ответ. И так бесконечно, да, это называется бескорыстная любовь. То есть ты отдаешь добровольно, тебе отдают. Скандалов такой любви нет. Что такое скандал? Скандал, когда ты что-то хочешь от человека. Он тебе не дал, ты обижаешься и говоришь, давай мне больше. Или качественнее. Понятно, да? Ну, то есть неправильно. Теперь вот смотрите, два человека встретились, мужчина и женщина. Естественно, как будет настраиваться чувство собственного достоинства? Правильно или нет? А? Правильно? Нет. Ну, то есть женщина хочет сразу получать от мужчины чувство собственного достоинства, настраивается на получение. В результате начинает ревновать, капризничать. Мужчина настраивается на эксплуатацию, хочет, как бы, чтобы она его была. На кого смотришь? Слушай меня, делай, как я сказал. То есть эксплуатация. Женщина эксплуатирует мужчину, как она эксплуатирует? Она хочет, чтобы он разговаривал, как она хочет. Мягко, вот, нежная, ласковая. внимательным, чтобы был. Невнимательно и пасть порву. Вот. Чувство собственного достоинства у женщины настраивается на контроль. То есть женщина контролирует движение энергии любви у мужчины. Смотрит, куда смотрел, с кем говорил, что делал. На аккуратность. На правильное поведение. И так далее. Женщина контролирует мужчину. Мужчина что контролирует? Женщину. Люди эксплуатируют друг друга, потому что естественно, энергия любви между ними настраивается как? На разрушение отношений. Поэтому есть такая песня, там припев такой. Даже в любви взаимной, муки одни, видно рядом со счастьем они, живут в любви. Даже в любви взаимной, муки одни. Почему? Потому что для того, чтобы не было мук, надо иметь знание. Сама психика настраивается на эксплуатацию энергии любви. В результате человек тебя, мало того, что он тебя, себя теряет в любви. Это вообще, как бы, если ты так сильно влюбился, вот люди чего хотят? Они ждут, когда я сильно влюблюсь. Не дай Бог тебе сильно влюбиться. Потому что если ты сильно влюбишься, любовь, вера возникнет, ты не в Бога веришь, а в человека. Ты, человек не сможет с тобой находиться рядом. Потому что ты перетягиваешь одеяло на себя. Вот, допустим, вы спите вместе с кем-то, да? И он говорит, я тебя так люблю, только заснул, раз, одеяло на себя. Чё за любовь? И вы мерзнете. Знаете, и скандал начинается, каждый на себя одеяло. Это называется неправильное представление о счастье. То есть человек хочет наслаждаться другим человеком, а надо заставить себя, это усилие воли, это надо знание иметь, заставить ему служить. А чтобы служить человеку, надо еще знать, что ему нужно. Вот, допустим, что женщине нужно? Женщине нужно нежность, ласка, внимание, забота. И мужчина думает, моя хорошая, будь счастлив, вот так. А вот это можно? Можно. Вот так, пожалуйста. И мужчина скажет, ну это тогда подхалим, что ли, человек, подкаблучник. Вот смотрите, чувство собственного достоинства, когда ты делаешь так, потому что ты боишься жену потерять, это называется подкаблучник. А если ты делаешь с позиции знания, просто ты делаешь рядом с женой так, как она хочет, как ей нравится, она успокаивается, становится тебе благодарной в жизни, то это называется правильная работа чувства собственного достоинства, мужское. Но это аскеза так жить, понимаете? Допустим, ко мне жена подходит под влиянием времени. Время заставляет ее беспокоиться. Она говорит, у нас есть проблема. Мне говорит. Я говорю, да. Стараюсь сохранить спокойствие, жизнерадость все это время. И она говорит мне, да. Что она спокойствие мое выводит из равновесия. Так действует моя судьба через нее. Итак, я говорю, она говорит, ты знаешь, вот так руки делает, вот так вот. Это опасно мужчина уже, это серьезно. Говорит, и знаешь, кто в ней виноват. Вы представьте, такой голос нежно чистый такой. Я говорю, знаю. Она говорит, кто? Я говорю, я. Правильно. А почему ты так решил? Я говорю, ну почему я так решил? Потому что вдвоем с тобой живем, ты больше никого нет. Кому еще быть виноват? Видите, я как бы выдержал натиск и дал ей знания по-мягкому, по-доброму. И она начала смеяться. И забыла, что за проблема вообще была. Почему? Потому что я выдержал натиск, понимаете? Я спокойно воспринял все, перевел в шутку. Через шутку можно давать человеку знания близко. Но для того, чтобы все это так перевести, нужно принять судьбу. Нужно понять, что сейчас два варианта будет. Или тебе вынесет мозг, если ты не согласен будешь с тем, что тебя будут мучить. Или ты добровольно принимаешь, что сейчас тебя будут мучить, вот ты ни в чем не виноват. Но для того, чтобы добровольно принять, у тебя должно быть запас там энергии. Понимаете, если у тебя нет сил, ты будешь кричать и ругаться. Почему? Потому что неправильный образ жизни.
У тебя нет сил выдержать натиск. А почему близкий человек мучает? Потому что так действует судьба. Знаете, что судьба, которая находится в сердце, вот этот вот импульс вышел из сердца, он воздействует на мозги близкому человеку. И он неосознанно, не понимая того, начинает тебя считать причиной своих проблем. И начинает тебя мучить. Так действует судьба. Теперь как побеждать судьбу? Надо все, что с тобой бы ни происходило, принять, что это действует судьба. Но судьба, она мешает тебе это принять. Она говорит, это он во всем виноват. Судьба так говорит. Если ты подчинился этому информации, то ты разрушаешь свою жизнь. Запомните, что бы с нами ни происходило, надо всегда стараться со всей силы переключить вот это чувство, что он виноват, на судьбу. И тогда все исправляется. Сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, я читаю лекцию, и перестает работать микрофон. Кто виноват? Организаторы, правильно? Если я начинаю орать на организатора, говорю, вы че вообще, я к вам приехал издалека, где микрофон? Допустим, я начинаю на них кричать, они в это время становятся счастливыми, радостными и разумными, да? Нет, они просто тупеют. Микрофон будет? Нет. Второй вариант, я принимаю судьбу и говорю, это моя судьба, помогите мне с ней, ну, как бы с ней справиться, да? И они раз-раз помогают, и микрофон меняют. Я это, да не касается здесь, это в Красноярске все классно. Сынок, не волнуйтесь, это такой пример. Да, вот сейчас в Хабаровске. Я так себя именно повел. То есть я пришел туда, микрофонной стойки нет. Я микрофон держу в руке. Мой помощник подбегает к РГЗ, говорит, где стойка? Он говорит, нет стойки. Вот так все время, 3 часа держать микрофон. Потом дали микрофоны, ну, общаться со мной, раз, они не работают. Я как бы понял, что пришла судьба. И потом раз, все исправилось. Вы меня слышите, я вам на своем примере это говорю, чтобы вы не думали, что я теоретик, там, заезжий гастролер, там, что-то выболтал и срулил. Я вам рассказываю про жизнь. Как надо реагировать. И сейчас вы вопросы будете ко мне задавать, я вам буду к этому знанию вас возвращать назад. Итак, мы с вами потихоньку изучаем чувство собственного достоинства. Это такая вещь, которая является индикатором, что с тобой происходит сейчас. Это индикатор судьбы. Вы говорите, Олег Геннадьевич, объясните мне, как мне понимать свою судьбу. Я вам сейчас рассказываю, как вам понимать свою судьбу. Вот смотрите, если чувство собственного достоинства пошло вниз, это называется унижение. Унижение – это влияние судьбы. То есть бывает такая судьба, что она унижает человека. Человеку приходит, говорит, мы сейчас вам будем проверять вашу фирму. И ты такой, опа. Чувство собственного достоинства пошло вниз, а надо что делать? Надо заставить его вернуться назад, понимаете? Нужна какая-то сила, которая сделает так, чтобы ты не реагировал на проверяющих. Если ты среагировал, ты как бы... То дальше что будет? Будет еще хуже. Или, допустим, тебе нож поставили к животу, да? Что надо сделать в это время? Нож, допустим, ты отбить не сможешь, да? У тебя нет такой возможности. Опасности есть, что зарежут, да? Что надо делать? Нужно разговаривать. Живот убрать? Не факт, что ты успеешь живот убрать. Я вам рассказываю, у меня такой случай был в жизни. То есть в студенчестве мне подставили нож в животу, как бы, и... Я изучал до этого эту тему. Что делать? Я принял судьбу. И по-доброму просто, понимаете, есть страх и есть гнев. Это две стороны медали судьбы. Один страх значит, что ты жертва. Гнев то же самое. Понимаете, есть только одно состояние, в котором ты можешь победить судьбу. Это состояние называется
спокойствие, принятие. То есть ты, если ты хочешь, допустим, победить судьбу, там есть варианты, там отбить нож, там, но все время для всех этих состояний нужна смелость. Смелость, гнев ослепляет человека. Вот воины сражаются, их задача разгневать человека или привести его в страх. Если разгневался, он теряет концентрацию, в этот момент может что хочешь с ним сделать. Или если он испугался, он теряет силу сразу, он становится слабым, обесточенным, тоже может что хочешь сделать. Вот и все. Но если человек принимает судьбу, с ним ничего не сделаешь. Вот представьте, допустим, идет сражение, я вам рассказываю реальный случай. Человека, ну, ранен, да, то есть идет сражение, раз, и у человека чух, кровь пошла, ранили его. Этот воин, который ранен, он как бы предполагает, что этот человек или разгневается, начнет, или испугается и опустит руки, да, два варианта. Теперь смотрите, этот человек, его ранили, а он вообще не обращает внимания. И что происходит? Страх возникает у того, кто ранил. Понимаете, я говорю сейчас о действии судьбы. И вот я мне представили ножичек, я просто смог принять судьбу. И говорю, а он меня говорит, деньги или жизнь, примерно так. Я говорю, а денег-то с собой нет. Смотрю на него по-доброму. Он говорит, а где деньги есть тогда? Я говорю, дома. Он говорит, что дашь из дома? Я говорю, конечно. Он говорит, почему? Я говорю, потому что жизнь дороже. Он говорит, правильно. Слушайте, дальше произошло. Он опустил нож, как бы идет рядом со мной. Ну, домой пошли ко мне домой, деньги брать у меня. Не, серьезно, такой случай был. И мы идем. И он начал меня спрашивать, кто такой, там, чем занимаешься. Я рассказывал, что студент, там, туда-сё, на пробежке был в этом. Рассказываю, по-доброму себя веду с ним, разговариваю. Когда мы дошли до дома, он говорит, я тебя просто провожал. Ты хороший человек, говорит, я у тебя деньги брать не буду. Просто тебя провожал, защищал от всяких, всякие люди, говорят. Я вам говорю сейчас о важных вещах, дорогие мои друзья. Я когда был в Иркутске, я сначала в Иркутск, потом в Владивосток, потом в Хабаровск, потом в Красноярск. Когда я был в Иркутске, там я повстречался с одной дамой. Когда был первый самый теракт в России, если кто-то из вас изучал эту историю, то там музыканты, братья-музыканты, они захватили самолет и поубивали половину людей. И осталась жива из всех, как бы, из всего персонала, осталась жива всего одна стюардесса. Одна стюардесса. И эта стюардесса, она не разгневалась, не испугалась. И она стала переговорщиком вот с этими, этих бандитов, со всем окружающим миром. То есть они ей доверили свою судьбу. Потому что она не разгневалась, не испугалась. То есть она осталась жива и невредима в этой ситуации, когда всех поубивали. Она видела, как убивают ее друзей, соратников, и осталась спокойна. Не разгневалась, не испугалась. Это что значит? Это значит, что у нее внутри хватило силы на это. А сила берется, вот это вот благочестие, от Бога, от добрых людей, от природы. Некоторые люди природно сильные, кто-то от людей сильный, значит добрый человек, а кто-то от Бога сильный, значит вера большая. И эти три силы дают человеку возможность быть храбрым, то есть женская храбрость есть, мужская. Не имеет значения. Имеет значение, что это спасает человека в трудной ситуации, он трезвым остается. И так нужна какая-то связь. Вот, допустим, мужчина может, допустим, чувствовать счастье от верности жены. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Понимаете, да? Для того, чтобы выжить в смертельном бою, нужна сила человеку. Эта сила идет от жены в данном случае. Она может идти от Бога. Я понял. Мои дорогие друзья, у нас заканчивается время. Вам тема понравилась? Продолжим изучать завтра. А сегодня у нас сейчас время для того, чтобы настроиться на победу над судьбой. Я завтра, те, кто первый раз пришли, объясню, что мы сейчас будем делать. Сегодня уже не сильно много времени. В целом хочу сказать, что энергия Бога или победа над судьбой связана со звуком. Если человек молится или поет молитву, направленную на Бога, то в этом случае он, несомненно, слушая тех, кто молится, и направляя свою память на них, способен победить судьбу. Ну, то есть судьба, вы слушайте меня сейчас, судьба находится в памяти. Ну, то есть судьба действует через память. Если человек сосредоточен на себе, то судьба его мучает. Если человек сосредотачивается на тех, кто молится, или на тех, кто думает о Боге, в этот момент, уже есть, да, связь? Я рад всех видеть. У нас сейчас по желанию всем счастья подключается весь мир. Это такое у нас нововведение. Сегодня первый раз мы так видим. Вот, поэтому... Слышите, да, все хлопают. Вы с нами будете желать счастья, а мы с вами. Итак, память – это самая важная штука для того, чтобы побеждать судьбу. Если вы помните о тех, кто молится, или о Боге, то в это время ваша психика настраивается на преодоление злой судьбы. Очень важно понять, что правильной памяти помогает правильный звук. Существует в целом три вида звука. Есть звук эмоций. Допустим, повторяю, сейчас мы будем повторять, я желаю всем счастья, то есть отрываться от себя. И так вы повторяете, я желаю всем счастья. Но сильно стараетесь, ничего не получится. Потому что это звук эмоций, он идет в настроение. То есть вы получаете просто хорошее настроение. Второй звук, это звук ума. То есть судьба живет в уме, и им же вы повторяете. Это звук вашего внутреннего настроя. То есть вы говорите, я желаю всем счастья. Или если у вас плохое настроение, вы говорите, я желаю всем счастья. Ну, то есть это тоже не получится, понимаете? Для того, чтобы побеждать судьбу, нужен звук разума. Запомните, звук разума находится в памяти о звуке. Вот, допустим, если я сейчас помню тех, кто молится, и вот с этой памятью повторяю, вот так, смотрите, я сейчас включаю молитву, это на арамейском языке, на том, которым Иисус Христос говорил, молитва «Отче наш» называется. Вот я сейчас, когда повторял, я не думал о себе вообще, я думал о тех, кто поет, и в их настроении повторял. Видите, это был звук памяти. Вот этот звук памяти делает так, что ваш близкий человек выходит из тюрьмы, у вас побеждается болезнь тяжелая, вы преодолеваете разлуку со своим мужем, то есть этот звук памяти является самым ценным, что есть в человеческой жизни. Он дает возможность победить судьбу. Но единственное, что эта память должна оторвать вас от себя. Если вы думаете, вот допустим, одна женщина говорит, я молюсь за своего сына уже 5 лет, почему я до сих пор ему не помогло? Я говорю, а вы во время молитвы о чем думали? Думаете? Она говорит, о сыне. Значит, не поможет. Потому что во время молитвы надо оторваться о мысли о сыне. Нужно думать о тех, кто молится, или о Боге. Понимаете? Для того, чтобы о Боге думать, нужно, чтобы вы на Бога были настроены. Это значит, что Он уже показался вам в жизни. Это большая милость. Это святые люди могут думать о Боге. Все остальные должны просто молиться с теми, кто молится. Это называется совместная молитва. Когда человек вспоминает голос тех, кто искренне молится, он настраивается через него на Бога. Вот так вот устроено все в жизни. Теперь все сели прямо. Сейчас мы 10 минут с вами и вместе с теми, кто нам присоединился по интернету, будем повторять «Я желаю всем счастья». Вам тоже надо повторять всем спокойно, слушая тех, кто может, забывая про себя. И если вы правильно все сделаете, у вас в сердце появится спокойствие. Это первая стадия победы над судьбой.
Я